утро.
Доброе утро всем. Василий Уткин и Сергей Корзун здесь на посту. Замещаю Ореха, который отправился в славный город Саратов.
Саратов, да. Саратов, который мог стать Кагановичем, мог стать Сусловым, но остался назван в честь безвестного, и уже о нем никто не помнит, старика Саратова. Господа, хочется начать...
Подробности хочется сразу о старике Саратове.
Невероятно. Вот, потому что, на самом деле, там история неясная. То ли Желтая гора, то ли Соколиная гора, в переводе с татарского. На самом деле, конечно, старик Саратов нас заметил и куда-то сходя благословил.
Сегодня будем надоедать вам целых 3 часа до 12 по поводу Дня России. Собственно, программа у нас, ну, праздник и есть праздник. Есть конечно. Праздник здесь у нас, есть праздник там у них, на другом континенте, можно сказать, у антиподов практически.
Практически у антиподов начинается чемпионат мира в Бразилии, который они отмечают забастовкой служащих аэропортов в Рио-де-Жанейро.
Ну и наводнением в том городе, где, по-моему, российская сборная собирается играть, где-то там продолжается. Да.
Куяба.
Куяба, хороший город.
Очень хороший.
Ну, лучше... вообще, мы вам предоставим возможность решать, какие темы у нас будут в начале, какие в конце. Мы предполагаем поговорить, собственно, о праздниках, об одном и о втором. И, конечно же, встретиться с Пикуленко, Сан Санычем по телефону во второй половине этого часа. Кроме вот того, эта программа у нас на ближайшее время.
Кроме того, мы поговорим о саботаже. Если вы когда-либо что-либо саботировали, готовьтесь нам писать. Кстати, смс плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван. И начнем, вот сейчас буквально одну секунду, я хочу вам сказать, что сегодня в пригороде Йоханнесбурга полиция разогнала демонстрацию граждан, которые протестовали, раз, два, три, против нехватки туалетов. Как отмечает BBC.
У нас запретили бы, наверное.
Да, да, да.
На Красной площади.
Были использованы резиновые пули и слезоточивый газ. Вот как предсказывали люди. Иначе не расходились. В полиции пояснили, что митингующие снимали с себя штаны и показывали то, что, соответственно, можно было показывать проезжавшим мимо автомобилем. Но я хочу сказать, что, вы знаете, я думаю, что такой метод устрашения позволил всем облегчиться на месте и тем самым проблему решил. Реклама.
3, 2, 1... Реклама.
Полный бак, пожалуйста.
Едва возникнув, это чувство растет изнутри, пробуждая неудержимую страсть, пробирая до мурашек, заставляя пульс биться все чаще, чтобы потом вырваться на свободу и превратиться в скорость. Какое топливо заводит вашу машину? Porsche выбирает Ecto Plus от Лукойл.
Сегодня в 13.35 слушайте на Эхе программу «Москва. Территория науки». Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 13.35.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворот. Напомню, что сегодня утренний разворот с Василием Уткиным и Сергеем Корзуном. Праздник сегодня. Главный государственный праздник страны, как сообщают официальные инстанции. Называется он «День России». Президент Путин в Кремле вручит государственные награды в области литературы, искусства, науки и технологий за достижения в области гуманитарной деятельности 2013 года. Будет дан прием. Но вообще как-то слабо празднуем. Вот советские времена...
Только начали. С утра кто начинает?
Ну, с утра всегда
первый
и начинали.
День.
Между прочим,
первый
в советские
день.
Времена.
Выходных впереди. Что, только шашлычки мариноваться начали. Что вы, Сергей, ну куда?
Да ну ладно, не, праздник не праздник. Раньше вот проснешься, и у тебя тут сразу утро красит нежным светом. И понеслось дальше. Да. Там Москва майская и все остальное. Два праздника было основные, все знали наперечет.
Ну,
не,
да.
Не знаю, вы знали или не знали?
Знали, конечно. С детства помню прекрасно. Демонстрация 1 мая, парад 7 ноября. То есть 9 мая, если еще до демонстрации, конечно же, говорят, глупости какие. Вот уже оговорился.
Парад на 9. Иногда, по-моему, и на 1 был, кстати говоря.
Может быть.
И мы с Сережей Бунтманом, с которым, наверное, сегодня еще по телефону встретимся.
Надеюсь.
Где-то там вдали, да, вот в советские времена, работая в французской редакции, как раз садились так с утра, поскольку старики уже не, в праздники не выходили работать. Мы с ним садились с утра, и вот на чистом французском языке объясняли, как это все там происходит на Красной площади. По утверждованным литованным текстам и переводам.
По какому же тогда принципу вас сегодня снова снова в праздник заставляют работать с утра?
Я не знаю, кто-то вспомнил старое, очевидно. Вот тогда, на самом деле, была праздничная атмосфера. А мы, собственно, сегодня будем, наверное, сейчас в первой части определять, какой праздник, какое событие можно было бы отмечать. Кроме всяких шуток, я считаю, что День России и даже повод, по которому вот этот праздник у нас возник новый, это совершенно замечательный праздник, под который, собственно, и демонстрацию, и военный парад, если надо, в конце концов, можно было бы отмечать. Напомню, что послужило поводом, потому что у нас, как водится, по опросам там больше половины же не знают. Я, кстати, в эту больше половину тоже входил.
Мало того, за короткую историю этого праздника он уже успел быть переименован разочек. Так что да.
Да. Итак, первый съезд народных депутатов РСФСР в 1990 году принял декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Вот. В 94-м, соответственно, три года спустя, Борис Ельцин своим указом придает 12 июня государственное значение. День принятия декларации о государственном суверенитете России. И теперь это День России.
Раньше назывался День независимости России. Было довольно странное название.
А давайте подумаем, какой еще праздник, ну, какую дату вообще можно было бы отмечать? И, кроме шуток, вот, ну, Россию-то мы любим, там, больше, меньше и так далее.
Больше,
День,
больше.
День России, больше, естественно. Да. Одни больше, другие меньше, не будем показывать пальцем.
Нет, вы имеете в виду, что какой еще праздник можно было бы найти?
Нет, почему из этого праздника не сделать основной? Что у нас осталось? Да, у нас остался Новый год, чисто календарный, да, и у нас остался День Победы. Ну, и все фактически.
На самом деле, вот сейчас уже сейчас второй праздник, следующий, с 9 мая. 9 мая, говорю, что это тоже какой-то самый главный праздник. Самый главный в каком-то смысле. Сейчас вот главный государственный праздник. Потому что как бы это рождение государства в новом виде, да? Новый год – это самый добрый праздник, самый семейный. Вот все время какие-то самые. 1 мая какое-то неприкаянное, да?
Абсолютно неприкаянное, да.
Остались непонятно какие.
Не, ну, 9-е, не хочу входить в противоречие, много обсуждался в этом году по поводу 9 мая всего, но все-таки праздник, в котором празднуем победу, конечно, но при потере практически 30 миллионов населения за эту победу в предыдущие годы, он какой-то праздник со слезами на глазах, мне кажется, он не может особо объединять людей, да?
Почему?
Нужен какой-то повод такой реальный, когда ты можешь выйти на улицу и праздновать, провести карнавал, в конце концов, как в Рио-де-Жанейро. Там, в
карнавал? Вы так вы сейчас о гей-парадах говорите, Сергей.
Ну, насчет гей-парадов, если они у нас поддержат. Кстати говоря, была интересная штука, я тут вспомнил и сейчас даже найду. Павел Дуров, вот основатель ВКонтакте, да, он перед тем, как эмигрировать из России, он оставил заметку и обозначил 7 причин, по которым не стоит эмигрировать из России. И вот, соответственно, это низкие налоги, талантливые люди, природные богатства, красивые люди, свобода самовыражения, потенциал развития и культурное богатство. Вот можно себе представить, что организуется каждый год, именно 12 июня, демонстрация на Красной площади, не побоюсь этого слова, даже на трибунах там могут какие-то люди быть определенные. И там идут не как раньше, колонна Первомайского района, колонна там какого-то Куйбышевского района и все прочее Москвы. Идут, например, низкие налоги. Идут кто?
Лилипуты.
Да ладно, налоговики.
Да, хорошо.
Или наоборот, эти олигархи, которые те же самые низкие налоги платят.
Ну, да? В колонны-то как их построить? Там их хоть щепотка.
Ну, ничего. Зато один стоит многих
у
нас по доходам.
Со своими кортежами. На бентлях, там, на Роллс-Ройсах.
Кстати говоря, тут заодно и парад тех.
Проходит, да, кортеж Владимира Потанина. Вот, и там, значит, такие, и на разных машинах тоже. Да. И, кстати, каждая машина, естественно, тут каждый автомобилекоцент, он, естественно, платит за рекламу, да, там, таких огромных колесах там и так далее. А сейчас, там, кто у нас любит Формулу-1, знаете, такие есть машины колоссально огромные, их еще гонки в Америке устраивают, у которых колесо практически ростом с человека такое вот. Да. И на такой машине кто-нибудь едет сам за рулем. Нет, а вот сам на мотоцикле едет Михаил Прохоров. И, значит, Михаил Прохоров, как это самый Паганель на пони, значит, вот на мотоцикле, колени у ушей, значит, тоже там дрын-дрын-дрын. И вот, ну и как-то вот...
И растяжка такая во всю площадь. 13% навсегда!
Да-да-да.
Что-то в этом роде. Талантливые люди, что, их мало, что ли?
Очень много.
Те же начинают школьников, там, не знаю, весь клуб, что где, когда собирать, чтобы они проходили, решают в пути какие-то задачки там им с трибуны им, например, кидают задачки.
Не в красивых же им этих, что вроде когдашников, правильно? Ну, конечно, в талантливых, как еще.
Так, природное богатство, нефть можно везти, а можно просто целиком «Газпром» вывезти. Между прочим, даже московское отделение, это уже, ну, сколько там, несколько раз займут, наверное.
Из башни всех вывезти, из одной вот этой знаменитой, да? Там очень много получится.
Всех на площадь сразу.
Да.
Как в советские времена. Дальше у нас красивые люди просто, но это просто...
Жены олигархов.
Не обязательно. Ну, жен олигархов, да, но в том числе и все победительницы всех конкурсов. Парад невест. Парад невест, да. На этих самых, на лимузинах, проезд через Красную площадь. А что, слабо, что ли? Мало ли у нас невест? И самых перспективных невест из всех городов.
Я против лимузинов. Мне кажется, просто нужно идти на шпильках.
Да, тоже неплохо. Открытый лимузин не пойдет. Нет, он все-таки движется на шпильках. Ну и специальный там подиум, наверное, такой надо выложить на Красной площади под это. А как, платформа вот эта в бразильском карнавале на том же самом?
Можно, там ноги хорошо видно, да.
Свобода самовыражения, но это мы не приемлем. У нас это уже как свобода самовыражения.
Свобода самовыражения, это где-то вечером в партии культуры концерт группы «Ленинград». Свобода самовыражения. Все нормально. Это отдельный
период. То есть там будет заповедник такой. Да, можно. Да. На этот день отменять действие закона об этих самых, об обидных, оскорбительных и матерных, прочих матерных выражениях.
Да.
Потенциал развития. Вот с потенциалом у нас сложно. Там у нас еще будет тема про протоны, про всякое прочее, про саботаж.
Потенциал развития, даже не знаю. Но, может быть, это какие-то молодые спортсмены.
Может быть.
Неокрепшими еще мышцами, там, не знаю, с какими-то гантелями. Ну, не знаю, потенциал. Подскажи, что могло быть образом потенциал развития, кстати говоря, потом вернемся к этой теме.
И, наконец, культурное богатство.
Культурное богатство, это опять-таки концерт группы
Ленинграда. Ладно, балерины у нас еще есть, оперные голоса есть, петь еще могут.
Да.
Но вот запрещенные по поводу вот этого нынешнего фестиваля, в том числе и спектакли можно было... Ой, нет, что это я говорю? Тогда Министерство культуры, наверное, не поддержит.
Не поддержит.
Ну, я вообще чувство юмора он еще не упомянул, на самом деле, Павел Дуров. Я еще когда читал в тот раз, я на это обратил внимание.
А у Павла Дурова просто нет чувства юмора. И он никогда его не демонстрировал. Ни при каких обстоятельствах. Если только не считать, конечно, гражданство Сен-Китса и Невиса частью проявления чувства юмора. Но, в принципе, он, по-моему, избыточно серьезный молодой человек. Однажды на день рождения своей компании, помните, выпускал самолетики из 5000-ных купюр из окна своего питерского офиса. Ну, это такое, я бы сказал, специфическое чувство юмора. В принципе, это вариация на тему «Ко мне бандерлоги», мне кажется.
А что, хорошо размяли идею? Идея, по-моему, хорошая. Можете спросить сразу напрямую. Да, смс-ки, да. Можете спросить напрямую, нужно ли организовывать демонстрацию, чтобы с утра было уже у людей хорошее настроение. Да. Не потому, что они проснулись, там, выпили водки или чего еще с утра, а потому что по всем каналам телевидения это у нас не проблема, демонстрируется главное событие этого дня в День России, грандиозная демонстрация на Красной площади. Итак, если вы согласны с тем, что демонстрацию по Красной площади в присутствии всего руководства надо проводить именно 12 июня, то наберите 660-06-64, если с этим не согласны, 660-06-65. Давайте попробуем это первое голосование запустить. Нажимаю кнопку «Старт». Голосование не проводится, мне пишут. А почему сейчас будет проводиться, наверное?
Сейчас попробуем.
Ну, сейчас начнет проводиться, значит, тогда и будете голосовать. А нам на...
О, пошло.
Ага, замечательно. Тогда нам, пожалуйста, смс-очками можете еще ваши предложения по празднику. И кого еще вводить на Красную площадь, скинуть это плюс 7-985-970-45-45. Ну и не забывайте звонить нам в эфир. Тоже будем ваши звоночки принимать. Плюс 7-495-363-3659. Ну и, наконец, твиттер-аккаунт «Вызван» через Y, то есть через Y. Это тоже возможность общаться с нами.
Я хочу сказать, что вот Юрий предлагает говорить, что 12 июня глупый праздник, потому что ж праздновать потерю территории. Нужно переносить на 16 марта, день воссоединения с утерянным.
А мне кажется, что все равно величие государства не связано с его величиной, позволю себе такое, в общем, оно как-то... Не знаю. Есть разные, конечно, по поводу. Что, мы будем оплакивать гибель империи, что ли, Советского Союза? Или присоединение Крыма? Ну, какие? Ну, предлагайте ваши варианты. В конце концов, такой Юрия... праздник, который объединит всех жителей России, учитывая ее многонациональный характер.
Для Юрия Хакудова это грустный праздник. Слезы на глазах выходит день России 12 июня. День потерь. Потеря потерь.
То есть, в отличие от победы, день потерь. Ну, почему? Mm-hmm. Государственная независимость.
Вам все-таки ли не знать, Сергей Львович, пишет вам Дмитрий, как французы отмечают 14 июля, а у нас как-то скромно.
Ну, вот я ровно про то и говорю. У них прямо по этим самым, по Елисейским полям техника военная идет и все, что
ну было. Да, самое-то главное, что мы уж... Мне не вам рассказывать, что день взятия Бастилии... Там кого из Бастилии освободили-то? Девятерых каких-то полудурков. Вот. А на самом деле... А стало праздником? То есть, дело именно не в том, что стало поводом, Юрий. Дело в том, какая появилась традиция. А вот как-то на месте традиции у нас пустовато.
Так, ну что, голосование делаем стоп, пока разминка. Не, ну или проголосуйте еще, давайте. Если вы согласны с тем, чтобы демонстрации с самого утра начинались праздники именно 12 июня. Замечательный день, один из самых длинных дней в году, о чем мы еще будем говорить.
Кстати, борьба идет отчаянная.
Демонстрация за демонстрацию 12 июня 660-06-64 против 660-06-65. Давайте проголосуйте еще немножко.
Давайте демонстрация. Давайте, давайте. Сейчас каждый ваш голос решает. Пока 3 голоса разницы всего.
Ага.
Так.
Или около того. Наблюдаем, да, комментировать будем, как проходит голосование.
Вот опасный момент. Ну хорошо.
Так, думаю, Госдуму забыли, да, чего. Притормозили, да?
Да, уже почти все понятно.
Что происходит? Да, делаем стоп. Итак, 45,6 за демонстрацию в этот день, 45,3. А что еще продолжается голосование у нас?
Нет, все, я уже
последние конвульсии. 45,3 за то, чтобы демонстрацию объединить с этим днем, 54,7 против того, чтобы демонстрацию объединить с этим днем.
Мы такой клевый проект придумали, демонстрация, а вы прям даже не повели.
Жалко. Все-таки, да. Давайте, а что в меньшинстве не привыкать оставаться? Угу. Я же помню, как сидим мы с Бунтманом там и говорим какие-то простые такие вещи, которые мы говорим по-французски, но которые, в общем, каждому человеку понятны. А вот, например, Василий, французский язык знаете, нет?
Ну, в двух словах.
А, ну, это даже хорошо, потому что перевести можете, да?
Да, попробуем.
Начиналось все так там. Ici Radio Moscou International.
В эфире Радио Москвы Интернационал, как, международная.
Международная, да. Совершенно верно, да. Значит, проходит там демонстрация и прочее, а ты объявляешь, читая по тексту, ну, вообще знаешь уже наизусть практически, там, например, «En haut de la tribune du mausolée de Lénine».
На трибуне Ленинского мавзолея.
«Les leaders de l'Union soviétique».
Лидеры советского государства.
«Леонид Ильич Брежнев».
Юрий Владимирович Андропов.
Секретарь генерал du Comité Central.
Генеральный, да.
Le секретарь генерал du Bureau Politique du Comité Central.
Генеральный секретарь Политбюро Центрального Комитета
du Parti Communiste de l'Union Soviétique.
КПСС.
Да, иногда сокращали, да, ПКЮС или ПСЮС, да, но это было не совсем корректно, и вообще на зарубежную аудиторию надо было так говорить.
А еще по-французски, сейчас было ПКЮС.
ПКЮС или ПСЮС, в общем, сокращается.
ПКЮС специфический, ну ладно. Да.
Ну и одно это уже создавало ощущение. Между прочим, у Владимира Владимировича у нас недостаточно, наверное, вот этих всяких. Нет, хотя, если все перечислять, тогда же в то время, если вы помните или не помните, надо было перечислить все до последней запятой, все его должности. А, еще он был президент du, как же это называлось-то, du Совет Supreme.
Верховного Совета?
Или там было даже президент du Президиум du Совет Supreme de l'URSS.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Да,
и все понятно, абсолютно. Любому человеку, на каком языке не говори, все совершенно понятно.
День отмены крепостного права, как будет там Фарид из Казани отмечать.
Да, а между прочим, в этот день неплохие события какие-то совершались. Вот этот подборочку взял разную, например, там, североамериканский город Новый Амстердам, переименован в Нью-Йорк, но это не наши, да. А в Санкт-Петербурге освящен в 1858 году Исаакиевский собор. Так, идеолог анархизма в 17-м, между прочим, Петр Кропоткин с триумфом вернулся в Россию из эмиграции. Это все к этому же дню. В общем, да. Ну и так продолжает. Панамский канал официально был открыт. Торжественное открытие Государственной филармонии в Петрограде в бывшем зале дворянского собрания прошло. Во, еще 89-е. Ну, против этого будут спорить, наверное. Председатель президиума Верховного Совета СССР Горбачев и канцлер Западной Германии Коль подписали в Бонне документ, который предоставил всем европейским государствам право самим решать, какая политическая система будет определяющей в их странах. Но немножко некорректно, наверное, коряво составлено, как это Коль и Горбачев дали всем европейцам право решать, какая система будет. Но шутки шутками, а процесс, который вот этим был запущен, это, в общем, такой довольно... мощный процесс объединения Германии.
Пишет нам Егор Петрович Шилов, изобретает прекрасное новое слово. Чё за маяковщина в эфире? От бессилья, что ли? Ну, ладно. И вот это замечательно. Эзопничайте.
Ну, почему мы прямым текстом говорим? Это эзопничали мы в советское время вполне. Ничего тут такого нет. Ну, что там, по праздникам еще предлагают? Нет?
Предлагают, что как во Франции праздновать нужно взять Лефортово. Энди пишет. Энди, вы призываете к насилию. Мы вас таким образом отключим. День России однозначно 1 апреля, пишет Антон из Санкт-Петербурга. Если демонстрация будет идти все руководство, то можно, а народ на трибунах будет сидеть. Владимир, это называется телевизор, да. Когда народ на трибунах, а все руководство в демонстрации.
Катя поддерживает, между прочим, да, сообщение из Москвы тоже такое же.
Какая демонстрация? Пожалейте бюджетников. Наоборот, слушайте. Наоборот. Ребят, так бюджетник.
С удовольствием будут ходить, чтобы покрасоваться на всех экранах телевидения. Это ж какую рекламу надо сделать? Это каждый пойдет...
Дело не в этом. Без демонстрации бюджетник. Либо поехал на дачу, у кого есть, либо дома сел в майке алкоголички, раскуприл, значит, холодненькое, и портит себе здоровье 4 дня подряд. Ну, хоть первый раз на демонстрацию сходите. Понимаете? А потом уже по свежему воздуху, прогулявшись, посмотрев на кортежи олигархов, понимаете? Ну, вот тогда уже, вот тогда, чувство собственного достоинства, вспомню, что у нас самые низкие налоги, что у нас талантливые люди, что у нас красивые женщины, что талантливые, что где когда у нас, понимаете, вот тогда вот уже, что где тогда.
Ну, и с чувством юмора можно, на самом деле, есть кого отправить, у нас этот уже Comedy Club, например, вывести, они будут идти, нет, это тоже опасно, если на трибунах будет руководство, то это опасно.
Опасно,
если
вот еще предложение, идти. Надо Быкова выпускать на улице, извините, Быков выпускать на улице городов прямо с утра, вот будет суета и веселуха.
Ага. Ян из республики Тывы. Я армянин. 12 июня РФ получил независимость от Армении. Фигово, считает Ян.
Армения много потеряла.
На, Игорь из Москвы. Корзун, скажите, письма из-за границы на самом деле приходили от благодарных слушателей типа? Да, приходили. Мы знали всех этих слушателей наперечет. И должен вам сказать, их было, наверное, человек 30 или 40. Вот от них регулярно получали письма. И почта работала. И были реальные письма, и реальные почтовые ящики. Отвечали.
А, конечно,
ну что, идея тогда была, в конце концов. Может, спорить или нет, но тогда была идея. Вообще-то Советский Союз строил справедливое общество. Самое справедливое общество в мире.
Это не как просто. Процесс, да, действительно. Такой процесс был. Но получилось как-то вот, ну, не знаю, как стадион «Зенита». Вот его строят, 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 строят. А все нет.
Не, ну, кроме шуток, все-таки вот это ощущение праздника, оно реально было. Я думаю, что вы еще немножко поработаете над этим. Мы вернемся к этой теме и через пару часиков проведем голосование.
Посмотрим,
думаю, что мы,
да,
сможем отлоббировать.
Пока пускай остынет, охладится, и шашлычки мы начинаете мариновать. Что же вы раньше сказали про ПКЮС? Было бы только ЧИ-ЧИ-ЧИ-ПИ. Нет, нет, это вообще, во-первых, это разные вещи, ПКЮС и ЧИ-ЧИ-ЧИ-ПИ. А все-таки, наверное, ну, ПКЮС для меня слово дня.
Не, ну, ИРС еще было такое сокращение от Советского Союза, но по аналогии со словом УРС, похоже, медведь, УРС-медведь, а ИРС это был вот этот Советский
Союз. Сергей, нам прямо звонит один человек. Давайте, может, его послушаем. Мне кажется, вот я уверен, что это человек, который хочет выиграть лампу. Ну, посмотрим. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Как вас зовут? Представьтесь, откуда вы звоните нам.
Алло, добрый день.
Добрый.
Звоню из города Магнитогорска, Челябинская область.
Да. Супер. С чем звоните? Потому что мы уже вопросы вроде не задавали, сами говорите поэтому.
Ну, понятно. Вот я по поводу сегодняшнего праздника хотел бы высказаться.
Давайте.
Я считаю, все-таки нужно достаточно широко его отмечать. И демонстрации здесь, конечно, не помешают. Ну и более того, вот смотрите, в Соединенных Штатах, например, принято День независимости отмечать достаточно широко тоже. Uh-huh. Вот. И они там кушают индейку, например, да, традиционно.
Да.
Я предлагаю, нет, на этот праздник тоже что-то наше такое российское кушать. Ну, не знаю, какой-нибудь гигантский пельмень, например.
Пельмень. Борщ пойдет, как российское блюдо, или нет?
Пельмень, китайская еда.
Ой, мы просто вам благодарны.
Спасибо.
Вот слов нет, я думаю, что мы вернемся еще после 11, возможно, к этой же теме. И в конце концов, да, мы его уже завоевали. И с этой радостной мыслью переходим на новости.
Разворачивайтесь в марше! Разворот.
И вдогонку к нашей теме буквально одно сообщение. Вот только что буквально мы это нашли. В общем, это у нас есть на сайте «Эхо». В честь Дня России русская молодежь устроила шествие по Бруклинскому мосту в Нью-Йорке. По словам корреспондента РИА Новости, между обычными людьми нет агрессии. Мы представляем огромную страну и хотим поделиться ценностями, которые у нас есть.
Ну, вот ты говоришь, Магнитогорск. Еще и Нью-Йорк наш тоже.
Магнитогорск.
Все, идем вперед. Да, что дальше?
Так что, друзья мои, мы еще проголосуем по поводу демонстрации. Вы учтите.
Сейчас узнаем, чего там, между прочим, на просторах России делается. Сразу после короткого ролика.
Спонсор выпуска – компания ООО «НПТК Супротек». Представляет триботехнические составы «Супротек» для восстановления и продления ресурса двигателя и механизмов любого автомобиля. Супротек. Максимальная защита от износа.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра. В развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Завидная черта Сан Саныча Пикуленко, где бы он ни был, в каком бы полушарии и в каком месте России даже. Ну, с другой стороны, везде есть связь, и всегда можем с ним связаться. Сан Саныч, здрасте.
Доброе пугачевское утро. Мы тут остановились, чтобы с вами связаться в городе Пугачевске, поскольку на трассе, вы знаете, у нас связь пропадает.
Ага, на трассе сейчас, все-таки нет связи, так что в Пугачевске это отлично. Откуда куда путь держите?
А на Пугачевске, на... может быть, Пугачев, по-моему, город.
Вот. Мы, у нас движение от Самары до Саратова.
Как дорожка?
Это называется дорогой, но это обычная российская дорога, где трясет, подбрасывает, подкидывает, грохает.
Лендровер ехал по дороге, звеня и подпрыгивая, Сан Саныч.
Да, да, именно так, сотрясаясь всеми своими внутренностями, и главное, что больше всего подпрыгивает трубка Сергея Александровича, с которой он не расстается в пути.
Выхлопная,
у нас экипаж теперь поменялся, нас покинула Ира Воробьева, и к нам присоединился Сергей Александрович Бунтман. Вот мы теперь движемся. А вчера мы целый день провели в Самаре. По совету моего слушателя Василия из Москвы, я пошел на Саратовскую набережную искать шашлык из Сама. Не нашел. Нет там шашлыков ни из Сама, ни из мяса. Просто
все
гуляют.
Все деградирует, зато... боже мой.
Сергей Александрович, кстати, большой привет. Я тут вспоминал, как мы с ним вели всякие праздничные эфиры на французском языке еще. И сразу вопрос. В Сызрани не будете, да? Из Евгения.
Нет.
Евгений из Сызрани это... вопрос задает. Очень сложный вопрос. Внимательно, Сан Саныч, ответьте. С какой стороны руль на вашем лендровере?
На моем ландровере руль слева, так что я сижу как надо. Так вот, вчера мы провели целый день в Самаре, встречаясь с коллективом, маленьким, но очень мощным коллективом редакции «Эхо Москвы» в Самаре, встречаясь со слушателями, что меня приятно поразило, особенно вечерняя встреча, потому что мы поделились на части. Сергей Александрович общался с народом в ресторане под названием «Кипяток», а я общался в кафе под названием «Варенье». Ко мне пришли автомобилисты, а к Сергею Александровичу и Ире вполне себе политические люди. Они обсуждали судьбы Родины, а я обсуждал конструкцию автомобиля.
Ну, правильно, Александрович, вот понятно, что вы «Варенье», ну, машина – это что-то приятное, а там, где страсти, политика, там, конечно же, кипяток, это ясное дело.
Кипяток. Но что самое интересное в этом «Варенье», замечательное, кстати, заведение такое, креативное, очень молодые ребята все. Пришел шеф-повар, я думал, скажет, понравилось ли вам мое блюдо, уже приготовился похвалить, а он меня спросил, какой мотоцикл надо купить.
Ну, так здесь тоже уже вопросики есть, Сан Саныч, по этому поводу. А я уж начал сомневаться, у нас кулинарная программа или программа автомобильная.
Нет, но, кстати, замечательные слушатели и очень молодые. Вот там слушатель там Сергей очень много вопросов задавал. Потрясающий парень, работает юристом, но болен автомобилями. Так что в течение 2,5 часов такой шел обмен вопросами-ответами. Почему-то самарцев очень волнует судьба АвтоВАЗа. Я их успокаивал. Вот. А что за вопрос?
В каком смысле вы успокаивались, Сан Саныч? Что не имеет смысла...
Закончится ужас, либо все будет хорошо.
Я сказал, что все будет хорошо, АвтоВАЗ – это наше все. А объединившись с Рено и Ниссаном, мы стали непобедимы. Русская, французская, японская – это такой конгломерат, который будет всегда.
Это, можно сказать, такая ось, как говорили, да, вот ось.
Это ось, на которой мы построим новый российский автопром и займем, я думаю, половину российского рынка машинами Волжского дважды автомобильного завода.
А что окружает, кстати, на дорогах вас? Какие машины в основном? На чем ездят там между этими городами? В районе Пугачева,
наверное. На «Жигулях», на чем?
А вот сейчас посмотрим.
Кстати, В Пугачеве, да, много ВАЗов, правда, десяточки, приоры, но изобилие ларгусов. Вот что здесь полюбили по-настоящему? Ларгусы, датсуны, ну и в то же время вот там, вот сейчас вот около меня тут Митсубиси Кольт, например, замечательный автомобиль, Форды Фокусы, Рено Логаны. То есть парк, как ни странно, вот все-таки Пугачевск это такой маленький провинциальный городишко, тут элеватор мощнейший, вот, но машины вполне пристойные, и видно, как вымирает вот эта вот продукция Волжского автозавода, как молодежь все-таки старается пересесть на машины поприличные, и чтобы кондиционер, и чтобы цвет металлик, и чтобы музыка хорошая, уже просто автомобиль, мало кого интересует, все-таки интересует автомобиль, который доставляет удовольствие, даже если за него надо несколько больше заплатить.
Сан Саныч, но эти люди просто не умеют обращаться с «Ладой», понимаете? Потому что...
Ключа не держали гаечного на 32 в руках никогда, наверное.
Нет. Есть такой прекрасный способ. Есть целое общество любителей такого рода «Лад», когда она вот ниже садится, вот ее как-то подпиливают там чего-то, и она становится совсем низенькой. Без посадки авто нет, это называется. БПАН, такое общество существует. Мы в Краснодаре как-то знакомились с ребятами. Они на этих машинах гоняют прекрасно совершенно. Другие тоже. Вот Рено Логан, ну кому придет в голову делать это с Рено Логан? Ведь гарантии потом не возьмут же чинить.
Ну подождите немножко. Сейчас кончатся «Лады» и будут опускать «Логаны». Он будет такой народный молодежный автомобиль. Вот. А Самара, Василий,
вообще страшные слова пускать, «Логаны», да.
Были губернатором Самары.
Да,
город
недолго.
Удалось достичь. Но недолго, были бы долго, наверное, было бы еще лучше.
Сан Саныч, я сейчас уговариваю ребят сделать продолжение того фильма «День выборов». Там пока все это как на уровне анекдота, конечно, я отбрехиваюсь. Но я вот думаю, честно говоря, что, понимаете, вот как-то избрали меня губернатором Самары в кино, а итоги деятельности, ну, нигде не подведены, понимаете? Жалко.
Да,
же.
Да, вот надо продолжение сделать.
Сан Саныч.
И обязательно с автомобилями.
Сан Саныч, да. Напоследок вопрос из Тольятти от Юры. Что лучше? Ну, традиционный вопрос. «Шевроле Круз» или «Форд Фокус»? Юра спрашивает из Тольятти.
Нет, на сегодняшний день «Шевроле Круз» предпочтительнее и по стоимости владения, и по цене покупки, и в том числе и по цене продажи. Потому что «Форд Фокус» сейчас по цене становится невыгодным и неинтересным автомобилем.
Ну что, спасибо, Сан Саныч. Если можете, через часик сделайте еще привал какой-нибудь. Сергей Александрович, мы поговорим о программе, о том, что вы будете делать там в новых для вас краях.
Хорошо, если будет связь.
Ага, у нас футбол и чемпионат мира сразу после спонсорского ролика.
Что лучше, своевременно защитить свой двигатель от износа или заплатить во много раз дороже за ремонт? Конечно, проще и выгодней обработать составами «Супротек» и продлить жизнь автомобиля. Главное, никаких рисков. Покупайте «Супротек» прямо сейчас. Информация на сайте suprotec.ru.
Вот новый разворот.
Ну что ж, праздничный эфир продолжается. Праздник футбола со слезами на глазах или нет открывается сегодня, или без всяких слез абсолютно.
Если себя перекачать...
О, Алексей Осин, приветствуем появление в студии Алексея Осина.
Здравствуйте, дорогие.
Да. Ну что?
Со слезами на глазах, говорит Сергей Иванович, праздник чемпионата мира.
Не знаю, или нет? Почему? Нет,
без, а без слез
еще рано плакать, что ли?
Ну там наводнение,
еще
может
быть, не все проиграно.
Вода смешивается.
Столько наплакали, ты считаешь?
Небесная вода смешивается.
Два серьезных человека. Наконец-то я могу немножко так послушать.
Перевести
подложить, да, под подбородок руку. Ну, давайте.
Ну, вот вчера, вернее, или сегодня уже, там непонятно со временем, потому что расфаза такая наблюдается. Ворвались аргентинские фанаты на тренировку сборной своей страны. И один из них пал на колени перед Лионелем Месси и начал целовать ему ноги.
И получил за это футболку.
Да, было такое дело. Вот если футболист, уважаемые, перед которым вы готовы пасть на колени, не за футболку, а просто так, и поцеловать ему ноги.
А нашего футболиста сборной России Владимира Граната по физиономии саданули.
Ну, он был, в данном случае он был как бы не аргентинским, а бразильским. Поэтому мог
это
и получить.
Да. Я просто думаю, что вот думали, как наказать этого болельщика «Зенита» по имени Гулливер. Вот. Я думаю, что нужно было вот просто как-то договориться с тем, что вот ее пустили все-таки один раз внутри пожизненной дисквалификации, пустили на следующий матч «Зенит-Динамо». Он бы прорвался с трибуны, выбежал, подбежал к Гранату, пал перед ним на колени и поцеловал бы ему ноги. А то, говорит, по примирению старого. Ну что это за примирение без поцелуя ног? Значит, по физиономии дал, тот его простил. Нет, уж дорогой, ты давай теперь снова прорвись. Сначала на стадион, потом ты выбеги на поле. Добеги вот до граната, да, добеги. Пойди перед ним на колени, Гулливер, и расцелуй ему ноги. Вот
кстати,
тогда...
говоря, в административный кодекс надо ввести. Надо предложить депутатам Госдумы, они не знают, чем уж заняться вообще, придумывать. В административный кодекс целование ног.
Это вот хорошо. Сразу вот, человек начал тему чемпионата мира по футболу.
Интересное наказание, опять порка, на горохе поставить, ноги поцеловать. В общем, это в этом есть. Есть такая широта разнообразных.
Да.
Ладно, вы хоть расскажите, с чего начинается чемпионат мира, а то ноги целовать. Играть-то будут сегодня.
Вы так мне не ответили, я сейчас вам расскажу, чего сегодня будет происходить. Но вы мне скажите, есть, нет, Василий, такого футболиста, которому ты готов был ноги поцеловать?
До такой степени
экстаза дойти, чтобы...
Я готов был поцеловать ноги, и на тренировке особенно. Если бы мне это предложила сделать какая-нибудь компания, производящая бутсы, и сразу бы фотографы, вот, и эта фотография обошла бы весь интернет, соответственно, это был бы прекрасный бизнес.
Женский футбол должен быть.
Нет, вот тут давеча был чемпионат мира по игре в купальниках, вот там бы я, может быть, бы сподобился.
Ну да.
Какой-нибудь чемпионки там.
Тут тоже, я когда сразу представил себе все-таки реальных футболистов. Тут, конечно, я думаю, что мы бы с тобой на перегонки бы сбегали.
Нет, ну вот до такой степени экстаза вы, конечно, дойти не можете, а мир сейчас дойдет, я уверен.
Да.
Есть такой момент. Что сегодня ожидается? Сегодня будет церемония открытия, и сегодня будет первый матч, причем не всегда бывает, чтобы такая хорошая игра попадалась для начала.
Я вообще просто не помню, что такая классная игра была вначале.
Ну, я просто осторожнее сказал, потому что по памяти в этом смысле не такая, может быть, длинная, и, может быть, что-то я позабыл. Потому что финалы ты еще помнишь, а вот матчи открытия, признаться, не всегда. Вот,
например, матч открытия чемпионата мира 82 года был тоже прекрасный, Аргентина-Бельгия. Действующие чемпионы против вице-чемпионов Европы тогда. Да, ну, сейчас надо сказать, что титулов нет в этом матче Бразилия-Хорватия, но все равно круто.
Ну, титулы, они у бразильцев многочисленные, но не сейчас титул. Действующих, да, нету. И я бы, кстати, не сказал, что вот Бразилия прям такая фаворит. Тем более, глядя на последние, так сказать, прикидочные матчи, они с сербами давеча играли. Вот не все меня впечатлило.
Если у Бразилии не фаворит, тогда я думаю, что вообще нет фаворита.
Ну, просто она не такая уж вот прямо безоговорочная фаворит, как мне кажется. Там есть, конечно, слабости в игре, и для меня все-таки не очень, как мне кажется, сильная средняя линия. Для бразильцев именно. Такая она, конечно, я бы для сборной России с удовольствием такую среднюю линию бы просто помечтал бы о ней.
Какая-то средняя.
Она средняя, средненькая, да. Вот, так что вот первый матч. Ну, а потом, как обычно бывает в этот день, только одна игра, чтобы по-моему,
транслируется, кстати, открытие этого матча.
Открытие, я не уверен, что транслируется. Или транслируется. Там, в общем,
будет транслироваться.
Открытие довольно формально обычно бывает на чемпионатах мира. Это не Олимпиада.
Ну, там просто будет разгон-разогрев некий. Mm-hmm. Показывает ВГТРК первый матч, да. И там будет и церемония открытия будет, и еще некий, так сказать, такой предматчевый, если хотите, вот вкатывающий такой небольшой отрезочек. Все это будет присутствовать. Так что надо пора, можно, если хотите, конечно, можно пораньше отправиться
в телевизор. Ответ на твой вопрос, кстати, Алеша. Готов впасть на колени перед комментатором Виктором Гусевым и целовать ему ноги, лишь бы он не комментировал, особенно наших, пишет Алексей.
Ну, вот, честно так, говоря, вот, меня, признаться, даже вот эти все вот... Во-первых, это стало уже расхожей фразой и такой банальностью. Дескать, когда комментирует Виктор, то почему-то наши проигрывают. Ну, не знаю, мне кажется, что дело-то не в комментарии Гусева, на самом деле. Вот какая-то, я не знаю, какая-то язычничество какое-то, я не знаю, это какая-то...
Я понимаю, что я сейчас вторгся на какую-то, наверное, полузапретную такую территорию, да, но вы оба комментируете, насколько я понимаю, матч. Кстати, чемпионат будете комментировать?
Мы не показываем этого плюс.
Я буду какие-то, да, те, которые на первый канал идут. Вот, первый этап точно.
В чем особенность, сложности в чем? Какой комментарий? Да? Нет, именно как комментирование спортивное.
Да никакого. Никакого. Нет, ну, это большое удовольствие, как радиоэфир.
Вот на самом деле, болтаешь. Если хотите, то на подобного рода турнирах полегче работать, чем на каких-то там соревнованиях. Ну, просто иногда попадаются, бог знает, какого уровня. Вот там ничего не найти нельзя, ни состава, ни информации. А здесь, пожалуйста, вот такой вот... Вот такой пласт, от какого куска хочешь, такой
ведро там статистики. Сайт,
ведро статистики, там на онлайн, на...
Биографической информации по щиколотку, в общем, очень много всего.
Так там. Что тут вопрос выбора уже, то есть ты попадаешь на грибную поляну, и тут у тебя и сыроежки, и белые, и подберезовики, и ты хватаешься за голову, что грузить в корзину, а не какой-то там один гриб ищешь под листком, бродя два часа.
Насчет белых это не политкорректно, все-таки, я бы сказал.
Почему?
Ну, потому что есть черные. Есть и черные.
Есть.
Грузди.
Есть черные, да.
Они же золотянки.
Ой, вот это я не знал. Это какой знатный грибник.
А Бразилия сегодня может проиграть, пишет Сергей.
Вот что-то мне подсказывает, что возможно так. Ну, не проиграть, конечно, мне кажется.
Сергей Стивенин, вечно вы гундуете. Вы что-то такую вот гадость какую-то надо сказать. Конечно, может
проиграть. Почему гадость? А для хорватов это не гадость, а радость.
Да это очевидно, что мог быть. И Хорватия сегодня может проиграть. А может быть, ничья сегодня.
И кто-то поднимет на этом. Неплохо. Ну, ничья это точно. И на победе Хорватии люди очень хорошо могут поднять.
22:15 нам из Тамбовской области пишут. По России-1 торжественное открытие будет идти полтора часа.
Это редкость.
Евгений.
Да. Это редкость,
отметил,
кстати,
да.
Деревня, где скучал Евгений.
Наши когда начинают? Тамбов. И чего там с перспективами?
Наши 17-го начинают с корейцами. Корейцы давеча тут проиграли команде... Ганы со счетом 0-4. Угу. Причем любопытный был матч, потому что на 6-й минуте травму получил известный в России игрок Маджи Творец, который даже забил один гол в российском чемпионате. Угу. Ворота команды Ростов.
Да. Играет, а потом во Франции забивал достаточно много.
Да, и потом вместо него вышел Айю, один из Джордан, по-моему, его зовут, если я правильно помню, да, не Андре, а Джордан, их двое. И вот этот самый Айю взял, забил 3 мяча. И теперь даже если Маджи Творец восстановится, то какой же тренер себе позволит не поставить человека, который в последнем контрольном матче сделал хет-трик?
Я считал, что Творец поправится к первому матчу.
Да вот, а вот нет, я говорю, если представляешь тебе дилемму, вот вроде наигрывал он от Твореса, а вышел человек и положил 3. Причем шикарные
это
мячи.
Это же праздник для тренера, когда есть выбор, понимаешь? Это вот Алексей Алексеевич видит, нет выбора, он сажает все время нас с орехом, понимаешь? Потом вас на Рышкином. Выбора-то нет.
Я не согласен, что это праздник. Вот ты заходишь в некий, так сказать, ларек, хочешь выпить пивка или в магазин, супермаркет, и у тебя там 8 километров.
Ты не рано начинаешь-то?
А?
Не рано начинаешь-то? Только на работу пришел.
Так я это вечером буду делать. Я сейчас уже пытаюсь решить проблему. Понимаешь? А когда у тебя, как в советское время, пиво. Просто, понимаешь, как пиво.
Просто оно бывает пиво. Просто холодное или горячее, или вот теплое. Больше их
поэтому так проще. Нет. А когда у тебя сразу несколько, ты будешь мучиться, выбирать, да, стоять, тратить часы на это дело. Ну, вот, так что, как корейцы, признаться, несколько озадачили. Да, я вот сегодня читал и Сарычева, который там работает, наш известный вратарь, его интервью, по-моему, «Советскому спорту». Они вообще в шоке. Потому что они еще и Тунису проиграли, вот этот товарищеский матч. Потому что то, чем они обычно славятся, организованность, мобильность, скорость, дисциплина, и командность, дисциплина, все это как-то, оно было на первых минутах, но потом куда-то сплыло. То есть они ганцам проигрывали в физике, и в скорости, и все. Но что любопытно, вот что меня удивило, то, что сборная Кореи, там нет ни одного игрока ниже 1,80 м. Это при том, что у Гана, например, играл защитник справа, у которого рост 1,68 м, например. Но это нормально, то есть это вот для...
Это Вакаса, что ли?
Нет, это Афулу.
А, Вакаса, да, он за Гану. Нет, он за Гану играет, почему?
Вакаса за Гану, и он вышел на замену.
Ну да.
Играл еще один, кстати, из Кубани, забыл я, как его звать, парень.
Что-то вот как-то вот удивительно. Но вот мы уже говорим о футболе 5 минут, мы еще больше собирались поговорить о футболе сегодня. И вот ни одной смс-ки на футбольную тему практически нету. Тут только Бразилия сегодня может проиграть, а так там про пятую колонну.
Мимо уже будет. Бразилия сегодня может проиграть.
Будет в Тель-Авиве целовать, штаны снимать, скандалы будут. А про футбол? А
скандалы будут, это все, да, это у него стандартная фраза.
Не, мне скажите, чемпионат же месяц практически идет. Ну, да, все там предварительные, да, около того. Самые главные точки, на которые стоит обратить внимание. Но я не говорю там полуфинал, финал, это понятно.
Ну и для нас главная точка — это окончание группового этапа.
Ну и, естественно, старт сборной России 16 июня ночью, там, да, 2 часа ночи, если не ошибаюсь, первая игра с Кореей. Ну,
окончается этап, где-то уже 26-го. В конце июня, 26-го окончается, да, предварительно.
Ну вот, да, это будет насыщенно, тут спать придется мало тем, кто будет смотреть. А дальше уже будут такие...
То есть для тебя вот тренировка будет вечерний, по сути, разворот в эти недели, да?
Я уж не знаю, какой он будет.
Ну да. Вот еще Евгений из Тамбова. Нам сначала писали, что в Тамбове не слышно эхо, поэтому сейчас Евгений из Тамбова хочется цитировать, видимо, наладилось. Помните, румыны на чемпионате мира во Франции головы брили? Да, Евгений, нет, не было. Они головы красили, не брили.
Красили.
Да, в желтый цвет они покрасили волосы.
А, да.
Только один не покрасил, потому что был лысый. Это был вратарь Богдан Стеля. Вот. А вот, поймите, Евгений, вот отличится кто-нибудь на этом чемпионате, в этом смысле, пишет Евгений из Тамбова. Знаете, румыны покрасили волосы и потом сразу проиграли. Поэтому больше этих фишек уже не случалось.
Вот, не, ну обычно вот хоккеисты те бороды не бреют. Ну, да, за весь турнир они не бреются.
До конца плей-офф решил. Кстати, по поводу
НХЛ. А ты за кого? Ты за кого?
А раньше продлил серию на это сегодня, да?
Да, 2-1 они выиграли, да.
Да, и еще стал 3-1 в серии.
Ну, это все равно, как говорят, дохлый, ну, то есть дохлый номер абсолютно точно, Лос-Анджелес победит. Потому что с 0-3 в финале, по-моему, только один раз за всю столетнюю историю кто-то уходил.
Ну, что ж.
Так не бывает просто. А мне, кстати, интересно еще противостояние. Уже, по-моему, не первое издание Майами и Сан-Антонио в баскетбол. То есть, я, честно говоря, знаете почему? Я просто думал, что Майами, то есть Сан-Антонио, пардон, уже должно отойти как бы в лету, потому что там ведущие стрики, игроки, да, и им уже там сильно хорошо.
Хорошо, да. О баскетболе, там в день баскетбола.
Хорошо,
скажи, пожалуйста, ты в Тюмени бывал?
Нет, я был в Нижнем.
Слушай, а вот почему пишет женщина из Тюмени, Ольга, пишет: «Та-та-та, поздравляю всех, и лично Алексея Осина, хорошего ведущего и, как мне думается, порядочного человека». Вот почему Ольга из Тюмени сомневается в твоей порядочности, а? Ты что ты мог наобещать Ольге из Тюмени, если уж она сейчас тебе вот так вот писала?
Ты сейчас заехал в Тюмень, и после этого Ольга сомневается в моей порядочности?
Давай-ка разберись. Знаешь, ты мог Ольгу из Тюмени в Москве встретить, она теперь сомневается в твоей порядочности.
Сейчас для того, чтобы разобраться.
Она приезжала в Москву в командировку,
помнишь? Да. На то, чтобы разобраться, и вернемся в эту студию к спорту и к чемпионату мира практически через час.
Разворот. Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, что? Самая праздная рубрика утреннего разворота.
Да, нормальная рубрика, как обычно. В Москве сейчас 745 миллиметров ртутного столба. Насколько понимаю, нормально. Температура 16,3, относительная влажность 64%. Ветер северный, 1 метр в секунду, без осадков. Ясно. И должно быть ясно, потому что сегодня обещали разгонять в случае чего облака. Поскольку вечерние концерты с утра без демонстрации, то вечером концерты какие-то состоятся. Соответственно, будут и никуда не денутся. Прогноз...
Я вот хорошо, думаю, что хорошо, что у нас все-таки налоги не на уровне влажности. Это как-то было бы слишком.
64%. Ну, есть такие страны. Ужас. В общем, легко. Во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Максимум сегодня в Москве 20-22, по области 17-22. Ветер северный будет чуть посильнее, 5-10 метров в секунду. Приметы на сегодня. Федосия Колосянеца.
Это вчерашний,
на 11 июня. Значит, на 12 найдем, тогда вам и расскажем. В общем, с погодой должно быть все нормально, никуда она от вас не денется. О, спасибо большое. Исаакий Змеевик. Исаакий Змеевик.
Смогон, что ли?
В лесу змеиный праздник, змеиные пляски, змеиные свадьбы, и туда лучше не ходить. Вот все к тому. В лес не надо ходить. Ходите на Красную площадь, да? С самого утра. Солнце...
вечером на Красной площади выстраиваются мангалы.
Да, долгота светового дня 17.28. Зайдет солнце в 22.14. Взошло в 4.46.
Ну, солнце зайдет, и начнется чемпионат мира по футболу.
Ладно, следующий час. А с вами остаются Василий Уткин и Сергей Корзун. Сейчас новости. Это утренний разворот 12 июня 2014 года. Если вы ожидали встретить здесь Антона Ореха, то вы ошиблись, Сергей Корзун. Но зато Василий Уткин с другой стороны. Приветствуем всех, кто только что присоединился.
Здравствуйте.
Вот в это время, по-моему, в 10 начинались все эти празднования. Я продолжаю лоббировать идею демонстрации грандиозной в 12 июня, ровно в этот день. Сделать это реально Днем России, этим праздником. Нас уже поддержали, если я не ошибаюсь, Магнитогорск, да, и Нью-Йорк поддержали в этой идее. Пока голосование не очень было убедительным. Решили его отменить, вот эти результаты его не признавать и провести следующее в следующем часе.
Это было праймерис.
Праймерис, да. Нам тут пишут, кстати, комментируют, продолжаем разминать тему, из Санкт-Петербурга забыли пятую колонну в этой демонстрации. Конечно, обязательно. Тут Александр предлагает такую формулу. Теперь с искаженным лицом в бессиль... Ну, зачем, ребята?
Что?
Нет. Пятая колонна – это олицетворение дружелюбия по отношению к власти, к стране и ко всему остальному. А это мы еще отдельно поговорим через часик. А в этом часе мы решили
не
поговорить...
Не стоит страна без пятой колонны.
Нет. Это совсем не пятая нога у собаки, это совсем-совсем другое. Пятая колонна.
Даже в Большом театре есть пятая колонна, и шестая, и седьмая.
Да, да. Ну что, сегодня мы поговорим. Кстати говоря, мы вернемся во второй половине часа туда, на трассу, где продолжает путешествовать команда «Эхо Москвы». Мы вернемся к чемпионату мира по футболу. Это все во второй середине. Первая середина. Как пятая колонна, так и вторая середина.
Да? Может быть, в общем, все.
Может быть, в нашем мире, особенно в праздничный день.
И первая про Таллина.
Ну, а сейчас мы поговорим о проекте горной зоны в Сочи. Ну, и вокруг этого такая экономическая
тема. В Крыму тоже, кстати, обсуждается вопрос.
Наверное,
по крайней мере, ходатайствовал руководство крымское уже об этом.
Да, и я напомню, что с нами можно связаться. СМС 985-970-4545, эфирный телефон 363-3659-495, кто забыл, код Москвы, твиттер-аккаунт вызван. Есть у нас рекламный ролик, насколько я понимаю, после которого мы и начнем тему.
Где?
Там! Реклама!
Хорошо тебе с внуками футбол гонять. А у меня сердце, давление, слабость. В моем-то возрасте.
Поверь, возраст не диагноз. Если заботишься о сердце. Я давно принимаю тромбоаз. Он снижает риск инсульта, инфаркта, тромбоза. А его оболочка уменьшает раздражающее действие на желудок. Препарат недорогой. В аптеках продается без рецепта.
Тромбоаз. Бережная забота
о вашем сердце.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Где и как учился Чехов? Какой институт закончил, ну скажем, Герман Греф? Как поступить в гимназию, в которой преподавал отец Володи Ульянова? Об этом и многом другом в программе «Альма-Матер» о городах и людях России. Каждый день по будням в 8.18, кроме понедельника.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот. Кстати говоря, возвращаясь к теме демонстрации, шестую палату тоже предлагает Елена вывести на демонстрацию. Ну, почему нет? В конце концов, нам есть чем гордиться.
В конце отдохнем после демонстрации. Мы туда просто идем.
Город Сочи, который после зимней Олимпиады стал одним из самых желанных российских курортов, после присоединения Крыма вынужден конкурировать с полуостровом. Добились бороться за каждого туриста. По этому поводу Путин все же поручил проработать проекты горной зоны в Сочи, которая может окупить затраты на Олимпиаду. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Напомню, что несколько месяцев назад Путин выступал резко против
этого.
Отвергал эту идею. Вот скажите, кстати, мне, Василий, да, вот как ведущий футбольного клуба, ваша любимая игра. Вы должны ответить: покер, наверное, да, или блэкджек.
Казино, покер и блэкджек, я, честно говоря, не знаю даже, как сказать точнее. Ну, покер, наверное, все-таки в большей степени. Но я хочу сказать, что я с людьми в покер не играю. Я только с казино могу, потому что покер, как известно, вот, говорю, преферанс – это игра против карты, а покер – это игра против человека. То есть, вот, все на лице написано. Поэтому я могу говорить только с бесстрастным дилером, которому все равно.
То есть, покер-фейс не умеете делать?
Нет, абсолютно
не для этого, да? Это отдельное искусство, и огромные деньги зарабатывают на этом. На самом деле, жалко, что из Москвы уехало вот это все безобразие.
Вы знаете, Сергей, я одно время увлекался. Увлекался в молодые годы. Вообще все это появилось как-то, вот знаете, почти одновременно появилось с широким выбором фильмов со всего мира, вот, с желанием, значит, погулять и покутить, поскольку возраст был соответствующий, и вот как-то зайти в казино, там, поставить что-нибудь и так далее. Это вот для нашей тогда компании сверстников было, в общем, чем-то таким вроде такого неспортивного спорта. Но потом как-то все это заглохло, и я помню, что когда обозначили дату запрета, я все говорил, что надо сходить попрощаться, надо зайти в любимые места, там что-то еще. И вот, уже на этой неделе закрывается, ну а что я пойду, как-то лень. Поэтому как-то уже давно отмерзло. Я с тех пор, как в Москве, в России запретили игры, я играл в казино всего лишь один раз, совершенно случайно, просто за компанию пошел в Лондоне в какой-то клуб. Угу. Абсолютно случайно. Просто вот.
То есть в Минск не летали, по-моему, там в Минске есть
казино? Нет, в Минске, да, Минск не летал. Ни в Черногорию не ездил абсолютно.
В Москве, не в Москве, в России есть какие-то зоны, соответственно, где это разрешено, но туда тоже, похоже,
нет, в Москве не разрешено.
Не в Москве, в России.
В России, да.
В России не
осталось. А в Москве есть просто несколько подпольных мест, я в них бывал, но я, честно говоря, никогда не играл.
Вот то, что исчезли эти игровые клубы, куда можно было зайти, вокруг которых толпился какой-то народ, я об этом совершенно не сожалею. А вот Новый Арбат, где мы находимся, и откуда скоро уедет, наверное, «Эхо Москвы», к большому сожалению, да, тут была парчик казино, и, в общем, такая живописная обстановка какая-то создавалась. Так что легкая ностальгия. Хотя вот сам сейчас... я не игрок. Вернее, я игрок, и именно поэтому, один раз сыграв, дав себе команду, что я один раз проиграю $100 на заре там не советской власти, как
а если компьютер
в Сочи, в «Жемчужине», кстати, в Сочи, да, тогда там были первые горные автоматы. Я сказал $100, и все. Потом ходил счет играться же надо, решил.
Ну, вообще, вы знаете, вот я по поводу отъезда с Нового Арбата, я хотел сказать, что сейчас очень много интервью дал по ходу автопробега Алексей Алексеевич Венедиктов. Я хочу сказать, что вообще это логично, потому что, по-моему, «Эхо Москвы», судя по этим интервью, тоже какая-то очень большая и страшно азартная игра на серьезные ставки.
Ну, вот, может быть, поэтому тогда и не захотелось играть.
Может, это меня сюда и привлекло опять, понимаете? Казино не это, а «Эхо», вот оно.
Ну что, серьезно, если по экономике, можно будет поднять Сочи, а также и Крым, а в Крыму уже тоже, по-моему, дано разрешение или нет?
Крым, по-моему, обратился с просьбой рассмотреть этот вопрос нынешней власти Крыма. Знаете, Сергей, мне кажется, что люди все равно играют, так или иначе, просто играют не здесь. И, безусловно, это статья дохода. Я не помню, чтобы наличие в Москве казино делало город более опасным. Мне кажется, что это не связанные вещи. Другое дело, что, конечно, есть какие-то разумные ограничения. Не знаю, было время, когда и водку можно было в любое время купить в магазине. Было, в принципе, удобно. Вот я, например, в принципе, в магазин хожу по ночам. Ну, просто удобно. И поскольку я работаю поздно вечером часто, и удобно просто все сразу купить. А теперь вот все сразу купить стало нельзя. Да ну и ладно, в конце концов. Действительно, потреблять-то стали меньше. И казино, да, вот мне иногда было приятно зайти поиграть, там, поговорить за этим делом, значит, со своими друзьями, там, и поприкалываться над дилером. Но, с другой стороны, я знаю очень много историй, как игровые автоматы реально вот лишали людей просто покоя, жизни, сна и заработка. Причем людей небогатых. Это реально мания, на которую подсаживались. Поэтому, ну, это сложное отношение. Я думаю, что в определенных местах это делать, безусловно, можно и нужно.
А в интересах экономики страны, потому что в Крым вкладывать, вкладывать и вкладывать, тут вопросов нет. В Сочи уже вложено, вложено и вложено, и надо как-то отбивать, отбивать и отбивать.
Да просто даже эксплуатировать.
А на спорте можно реально отбить вот эти сооружения спортивные? Пускай там 20 лет, пускай 30 лет, поставим там самый большой горизонт.
Я думаю, что так очень сложно поставить вопрос. Все-таки вот если это стадион, который строит себе футбольная команда, тогда понятно, как его отбивать. Потому что это, так сказать, заведение, которое регулярно занято, да, на котором можно организовать там продажу всех сопутствующих товаров, там, от хот-догов до всяких сувениров. А вот если это стадион из Сочи, ну как отбить конькобежный? Я не думаю, что конькобежную арену вообще можно отбивать. Как, от чего, как заработать на коньках, я не знаю.
Ну, показательное выступление, не знаю, каток в аренду сдавать, в конце концов.
Ну, в аренду для чего? Вот в Сочи такое любить, большое количество любителей конькобежного спорта. Вот горные склоны построили для катания, это я понимаю, это, наверное, заработок. Хотя, с другой стороны, когда я был в Сочи на Олимпиаде, там люди жаловались, что вот, раньше дети многие как-то увлекались более-менее горными лыжами. Там люди не богатые в основном живут. То есть, ну, купил вот ребенку лыжи. И платить за то, чтобы кататься, было совсем недорого. А сейчас все очень сильно подорожало, потому что, ну, естественно, вложены деньги. И получается, что именно как бы вот детей-то, которые там живут, от этого дела и отвадили.
Все-таки в зонах отдыха очевидно, что если есть небольшой кусочек теплого моря, он как раз примыкает к Сочи один и примыкает там к Крыму, в Крыму другой кусочек. Вот это корректно или некорректно? Это экономические соображения, либо все-таки тех родителей с детьми, которые есть туда, надо как-то подальше держать от этих горных зон. Вот я пытаюсь понять, есть ли в этом какой-то морально-этический момент. И особого, честно говоря, вот так не нахожу. Ну и что, казино в одном месте, да, это не значит, что наперстки будут на каждом там перекрестке стоять, да, это же не это подразумевается под горные зоны, а реальные налоги в реальные бюджеты, люди, которые готовы потратить на отпуск, там, не знаю, на эти, на парапланы над водой или фиг знает на что там какие-то деньги, почему они не могут потратить деньги в свое удовольствие и сыграть, в конце концов. Так что я бы, на самом деле, Владимира Владимировича сегодняшнего, наверное, поддержал. Жал бы в этом, ничего плохого в этом не вижу.
Самое главное, что вот мы говорим о том, что у Сочи плюс конкурент в лице Крыма. На самом деле, по-моему, это замечание во всех отношениях некорректное, потому что Сочи достаточно фешенебельный курорт сейчас. Там очень много построено, там новые отели и так далее. Про Крым это сказать нельзя. А с другой стороны, дело вовсе не конкуренции Сочи с Крымом. Если бы Сочи конкурировал с Крымом, то тогда, понимаете, если считать, что россияне только там могут отдыхать, так и этого мало, страна-то огромная. Конкурируют и те, и другие с Турцией, с Египтом, я не знаю, с чем еще, с Эмиратами, или Эмираты, как это называется, то Эмираты.
Ну, Эмираты тоже, да.
Вот.
А Таиланд там.
Таиланд, совершенно
Вьетнам,
верно.
Вьетнам, да. Китай, в конце
концов. Вьетнам, да, Мальдивы уже, говорят, подороже я не был. Но как раз друг с другом-то они никак не конкурируют. И вопрос в том, как раз, где заработать деньги. И Сочи, и Крым – это не круглогодичные курорты. Ну, хорошо, а давайте вот сделаем, допустим, там с мая по сентябрь включительно, там нет игровых зон, а с сентября по май они там цветут.
Ну, это вкладываться тоже надо тогда, эти производственные помещения для чего-то использовать.
Какие помещения? Смотрите, вот у нас здесь, вот вообще вот здесь вот новое, ну, уже здесь, что «Эхо Москвы» сюда уезжает, вот смотрите, здесь стоит почти круглый стол, а бац, эту стену сломать, там зал, и рулетка.
Ага.
Хоп, и стоит, все нормально.
Ну, не так все просто. Во-первых, здесь коммуникации проложены тут под каждым этим. Сколько там метров на квадратный метр этих коммуникаций. Все это переносить будет достаточно сложно. И там, я думаю, что и с рулеткой, в общем, не все так просто.
Ну, я, конечно, так упрощаю.
Если вы готовы высказаться по этой теме, давайте несколько звонков примем. 363-3659, я напомню, наш телефон. 495 – это московский. Ну, соответственно, звоните из любых городов. Хотели бы вы, чтобы в вашем городе, например, открыли казино? Хотели бы вы приезжать в Сочи там или в Симферополь, в Ялту, чтобы там была возможность сыграть? Просто там скажите, да или нет, и обоснуйте свое предложение. Согласны вы с тем, что в Сочи будет проработан, по крайней мере, проект игорной зоны? Ну, проработан проект, значит, собственно, в перспективе создания подобной игорной зоны. Коммерсант Онлайн отмечает, что общественный совет города попросил руководство страны помочь и купить затратные олимпийские объекты. То есть, очевидно, вот этот общественный совет, не знаю, правда, что это за организация такая, общественный совет города, общественный совет Москвы, есть у нас такой?
Не знаю, у нас общественная палата есть. Решает,
что можно сделать это якобы за счет туристического потока, который возникнет после создания игорной зоны. Ну, заодно. Есть там у нас звоночки или нет? Сообщение из Татарстана. Эти деньги уже кем надо отбиты еще в процессе строительства, но эксплуатировать дальше надо, будет обидно, если деньги...
Вот звоночек, если любопытно, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы нам звоните?
Меня зовут Евгений, город Екатеринбург, Россия.
Да.
Вот, вы знаете, у меня очень много знакомых, которые служат в правоохранительных органах. Это армия, это полиция, это наркоконтроль. Вот. И когда разговор заходит, ну, вы, наверное, знаете, что запретили им сейчас выезжать за рубеж. Когда разговор заходит про отпуск, многие говорят, мы не зарабатываем столько, чтобы позволить себе Сочи, Адлер, там, Крым или что-то угодно. Там настолько дорого, что даже при неплохих, в принципе, зарплатах правоохранителей...
Вы извините, нас... мы поняли эту мысль, но мы вообще говорим об открытии горных зон в Сочи. Вот вы поддерживаете эту идею или нет?
Поехали в Сочи поиграть в казино, в том числе, заодно искупаться в море и поиграть в казино.
Я, наверное, поддержу, знаете почему? Потому что не секрет, что везде по всей России есть куча подпольных залов, вот, а что игры, в принципе, идут по России, каждый день накрывается казино, так пусть они будут легальными и платить налоги в казну, нежели они будут нелегальными, и деньги будут уходить куда-то налево.
А вы хотели, чтобы в вашем городе, в Екатеринбурге, открылось казино, например?
Их, в принципе, очень много. Я знаю через людей, что действительно есть очень много подпольных залов. Их каждый день накрывают и выносят автоматы. Это не секрет.
Понятно. Скажите, а уж вот я раз так рассуждаете, что вот если существует нелегально, так лучше пусть будет легально и будут платить налоги. Скажите, а к проституции вы также относитесь?
К проституции отношусь не так. Вот, но поймите, пожалуйста, что игнорировать...
А я не шучу, просто такой вопрос тоже существует.
Ну, проституция, наверное, немножко другое, там есть все-таки рабское принуждение, там еще что-то есть.
Не, а зачем? Никакого рабского принуждения. Смотрите, статья из независимой газеты называется «Бордели как средство от экономического спада». По-моему, во вчерашнем номере была. Спасибо, Евросоюз вводит, спасибо, точный учет доходов теневого бизнеса. Испанская организация владельцев борделей получила от главного статоргана страны запрос о предоставлении финансовой отчетности предприятий и отрасли. Это требуется для уточнения показателя валового внутреннего продукта страны и правильной оценки ее экономического состояния. То есть, если учесть вот эти доходы, то страна может уже из аутсайдеров и в лидеры может вырасти. Угу. А базируется этот интерес статистиков на директиве руководства Евросоюза. Оно распорядилось до 2016 года выяснить в странах-участницах оборот сектора сексуальных услуг и нелегальной торговли наркотиками.
То есть, вне зависимости от того, легальные и нелегальные секс-услуги. Да, потому что торговля наркотиками не может быть легальной.
Ну, видимо, да. Но они пытаются, насколько я понимаю, легальными их сделать. Показательна тщательность, с которой статслужбы решают задачу. Газета «Гардиан» приводит список вопросов, полученных одним из руководителей альтернативных клубов, как называют... А, это бордели в Испании, да, альтернативные клубы. Дает имеющиеся у него ответы. Сколько проституток требуется для рентабельной работы клуба? 50. Сколько стоит разовая услуга? 40-70 евро. Сколько клиентов приходится на одну работницу в день? 4-6. Эти данные помогут финансистам произвести нужные подсчеты. Учет-контроль. Кто так говорил? Владимир Ильич Ленин, по-моему.
Да.
Где-то, когда изучали. Да. Обязательно. Ну, что спрашивать будем для голосования? Я думаю, что есть смысл провести по поводу того, что все ли нелегальные доходы надо учитывать в валовом внутреннем продукте, либо открытие горных зон, собственно, где-нибудь в...
А давайте два вопроса сделаем. Давайте сейчас по горной зоне спросим для начала. А потом, я думаю, что мы еще и по телефону поговорим и расширим тему.
А заодно посмотрим, сколько из вас готовы проголосовать. Да. Ну что, кто запускает?
Давайте я запущу. Похоже, с моего компьютера это происходит удобнее. Так, если вы считаете, что... И горные зоны в Сочи и Крыму следует разрешить из экономических соображений, звоните 660-06-64. Если вы считаете, что никакие соображения не окупают и не стоят открытия в Сочи и Крыму и горных зон, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, сейчас уже начнется. Вот чуть-чуть у нас виснет сегодня тема.
Да, пока сообщение с СМС НАТО против и казино, и борделей. Так, в Сочи горную зону...
НАТО или НАТО?
НАТО. НАТО против, да. В Сочи горную зону можно было бы сделать. Легально можно только государственное казино, иначе не проконтролируешь. Ну, понятно. Так, я за покерные клубы. Александр из Москвы, Дмитрий из Екатеринбурга. Сочи хотят превратить во второй Монако и Лас-Вегас. Только вряд ли это будет так престижно. Там есть культура, которой нет у нас. Да ладно, в общем, культура игротская, она приходит по мере того, как появляются обстоятельства. Донецкая область, кто это отсюда нам пишет?
Наши извинения, мы должны заново запустить голосование, потому что у нас как-то здесь подвисло. Вот, у нас не обнуляется счетчик. Вот, да.
Может, со своего компьютера попробую?
Давайте.
Если вот, с двух сразу.
Произошло.
Вместе столкнем нашу общую
вот
массу.
Сейчас,
вполне прилично.
Сейчас я скажу, когда запустится. Прекратите сейчас, Абель. Пошло. Итак, если вы за игорные зоны в Сочи и Крыму по экономическим показателям, звоните 660-06-64. Если вы считаете, что никакие соображения этого не оправдывают, 660-06-65.
В Крыму приличных отелей, пишут из Донецкой области, не меньше, чем в Сочи. Не повторяйте фигню, которую несет ТВ России. Ради проверки наберите в интернете отели Крыма, отели Сочи.
Простите, я был в Сочи и был в Крыму. Мне не нужны никакие справки. Я по Крыму проехал полтора года назад по всей линии побережья. И был сейчас вот в Сочи. Вы просто не были в Сочи еще после открытия всех олимпийских историй. Поверьте, это не какой-то там шовинизм или попытка чувствовать себя превосходство. Это просто так. Они новые, они нулевые. Ну, как можно сравнивать? Нет.
Создать в Крыму игорную зону, пишет Ольга из Тюмени, плохая идея для северной страны с бедным населением, в которой особо отдыхать-то негде. Остро нужны достойные и доступные места отдыха для семей с детьми.
А как деньги зарабатывать? Почему нужно на это вкладывать огромные средства и ждать, пойдет или не пойдет?
Да и лето короткое у нас, на самом деле.
В том числе, да.
Вот. И проблема в том, что простаивают всякие эти учреждения, поэтому даже в пределах там нескольких областей от Москвы уже найти что-то приличное. На самом деле, Оль, это огромная проблема, знаю, потому что если у тебя есть там полтора-два дня, и куда-то выехать за пределы Москвы, где-то поселиться, конечно, это большие деньги.
У нас останавливается голосование, потому что уже достаточно репрезентативно получилось, по-моему. Очень ровно получилось. Треть голосующих считают, что да, имеет смысл сделать игорные зоны в Сочи и в Крыму. Две трети считают, что нет, этого нельзя делать, и никакая экономика этого не окупает. 33,6% за, 66,4% против. Я думаю, что в таком раскладе, наверное, мы все-таки должны мнение получить людей, раз такое серьезное у нас разделение пошло. Давайте все-таки позвоним. 363-3659, префикс 495. Вот у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, как вас зовут, откуда вы звоните нам?
Я звоню из Москвы, и меня зовут Роман.
Роман, вы за или против игорных зон в Сочи и Крыму? Или в Сочи, или Крыму?
Я за игорные зоны. Человеком азартным не являюсь, но прекрасно понимаю, что это очень большие деньги. А так как свято место пусто не бывает и не будет никогда. Следовательно, если это будет запрещено, значит, это будет можно, но не всем. Или подпольно.
А как это, по-вашему, сопрягается с идеей того, что Сочи и Крым – это, по сути, единственный, ну, теперь российский курорт, сейчас не будем говорить о аннексе или воссоединении, да, по факту. Ага. Это единственные российские курорты, да, будут приезжать с семьями, с детьми, и на это, в общем, тоже все ориентировано.
Я не согласен, что это единственные зоны. Я, в общем-то, любитель съездить и в Карелию, и на Байкал.
А вот любителей съездить на Черное море все равно больше.
Согласен.
Иначе это будет соседствовать. Вот как вы к этому относитесь?
Никаких проблем я в этом не вижу. Я считаю, что если существуют и горные зоны, это никоим образом не мешает отдыху с семьей и детьми. Хотите, отдыхайте на пляже, хотите, вечером сидите в казино или играете в тот же самый покер, как вот вам кто-то там написал из слушателей.
Да, или хотите, спасибо большое, играть на пляже в три листика с соседями, правильно? Тоже можно.
Ну, естественно.
Ну, действительно, вот у нас наличие же алкоголя в магазинах не означает автоматического пьянства на улице, правда же?
Мнение большинства все-таки. Сергей Костяев, у меня двоюродный брат игроман, жена за него зарплату на работе получает, чтобы он все не просадил. За игорным бизнесом стоят трагедии. Есть такая история, и за ней стоят
за алкогольным бизнесом тоже стоят трагедии, но продается же.
Ну и, наверное, последнее сообщение, которое успеваем. Снова история, как получать деньги, не производя материальный продукт, считает Юра из Пензенской области. Ну, в общем, это услуга, в конце концов. Если есть потребность у человека...
Да, то это выпустить пар, например, получить эмоции какие-то.
Ну, какие-то, да. В конце концов, слушая радио, вы тоже иногда выпускаете пар.
СМС-ками.
Еще эмоции, СМС-ками, по телефону, как угодно. Ну, а мы все это здесь, Василий Уткин и Сергей Кор, зоны это все комментируем, модерируем и предоставляем слово на новости.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворачивайтесь в марше! Это утренний разворот, праздник 12 июня 2014 года в студии «Эхо Москвы». Василий Уткин и не Антон Орех, но он будет тоже через некоторое время, раскроем секретик. А Сергей Корзун и Сергей Бунтман присоединяются к нам, затерянные где-то там на дороге. Сереж, привет!
Почему затерянные?
Нет?
Привет, почему затерянные? Я сижу у подножья знака Балакова, основан... В 1762 году, судя по всему, при матушке нашей Екатерине Алексеевне.
Ага.
И вот так вот.
Куда вот путь вот держишь? В Саратов уже?
Ну как, от Пугачева к Екатерине Алексеевне?
Нет, мы сидим специально, чтобы поговорить в развороте. Потому что сейчас мы поедем дальше, поедем достаточно быстро. У нас еще по дороге встреча с байкерами будет. После с ними шашлык с байкерами. Не из байкеров и не из нас шашлык, а вместе с ними мы будем чужой шашлык есть. Вот, а потом поедем в Саратов. Это последний пункт нашего путешествия. И там проведем два дня. Орех туда подтянется, Алексеевич mm-hmm. туда приедет. И потом в Москву.
Сергей, как прошли дебаты в кипятке в Самаре?
Ой, замечательно. В кипятке ничуть не хуже, чем в варенье они прошли. Потому что часть у нас была в кипятке. Мы с Воробьевым были в кипятке. Это специально для Уткина. Это такое блюдо. А Пикуленко в варенье было. И вот эти два блюда вчера были замечательно. Мы поговорили обо всем. От ЕГЭ по литературе до там судьбы Эхо и судьбы Восточной Украины.
А что больше всего волнует? О чем спрашивает?
Спрашивают про Эхо, спрашивают про нас, спрашивают про то, как быть, как в информации разбираться. Очень толковые вопросы. Знаешь, 99% толковейшие вопросы. Вот.
А что рассказывают о своей жизни, Сергей? Что рассказывают о жизни в Самаре?
В Самаре рассказывают... Ну, вчера у меня было интервью с мэром, и перед, и после интервью с мэром все говорили. Ты знаешь, основная тема... Это все-таки транспорт и пробки. Mm-hmm. Транспорт и пробки. Очень пробочный город, потому что две основных линии, такие продольные, город очень вытянут.
Но это вообще свойство городов, которые стоят на реке.
Да, совершенно верно. И там очень мало поперечных, и сейчас главная проблема сделать какие-то альтернативные пути. Потому что все выстраиваются по двум улицам. Сначала в одну сторону, потом в другую сторону. И пробки такие могучие, даже по московским меркам, они абсолютно такие плотнейшие пробки.
Да, доводилось бывать в Самаре, да, я знаю, что там колоссальные пробки. А еще я помню, когда как-то раз отработал футбольный матч, там закончились съемки, и звоню, пытаюсь найти своих друзей, которые освободились раньше. Говорят, приезжай к нам, мы в центре, мы пока еще не сели, но мы в центре. Я ловлю такси и говорю, мне, пожалуйста, в центр. Он говорит, а вам в центр или вот какой-то культурный центр? Говорит, мне вот в культуре, говорит, просто он у нас на окраине.
Mm-hmm.
Так что, видимо, там структурная проблема.
Да, там совершенно, там все вытянуто, непонятно. Да, Вальч, замечательную вчера вещь видел. Я вчера видел готовую мемориальную доску Галимзяну Хусаинову. Будет 18-го установлен на доме, где он жил. С 38-го по... С 32-го по 58-й год он жил.
Ну что ж, действительно, выдающийся самарец. Прекрасный футболист Спартака.
И я... меня прямо дыхание захватило, потому что в этом году исполняется 50 лет, как я увидел первый в жизни гол. Это был гол Хусаинова. Был в 64-м году.
Господи, стоит на минутку оставить, уже на футбол перешли сразу. Да. Нормально.
Нет,
футбольный
клуб. Кстати, Сергей, жалко, что вы уже уехали.
В Самаре, ты знаешь, грустная зверюга, такой маскот крыльев стоит у ребят там на телевидении. Таком Засекин ТВ, стоит грустный, вот повесивший хобот, слон такой повесивший, потому что с вылетом крыльев, конечно, очень удручились. И а с мэром мы говорили много, как будут чемпионату мира готовиться. Mm-hmm. Ведь наконец-то определились с местом стадиона, и вот потихоньку начинают ко всему этому готовиться и с дорогами, и с гостиницами, и с другими делами.
Чтобы закончить футбольной темой... Извини, Сергей, да. Я перебью, чтобы закончить футбольную тему. Я хочу сказать, что в Самаре вообще не так уж много памятников, насколько я вот помню, по своим визитам. Я хочу сказать, что еще один должен быть футбольный памятник в Самаре обязательно. Должен стоять памятник Волжской защепки. Вот, самарцы, слушайте. Памятник Волжской защепки вы поставить просто обязаны. Это то, чем Самара вообще вошла практически вместе с Куйбышевым в историю. Вот. Значит, теперь, что еще мы хотели спросить?
Про праздник. Я тут лоббирую идею сегодня в течение всего эфира, чтобы 12 июня был действительно Днем России. Надо начинать его, понятно, с демонстрации. Мы тут уже размяли эту темку немножко с Василием Уткиным. Я напоминал, как мы с тобой вели вот эти эфиры на французском языке. И тут комментарии по поводу того, что французский абсолютно понятный. Да, Леонид Ильич Брежнев, секретарь генерал.
Депкюс,
да. Со всеми делами. С нами уже, я тебе сразу скажу, Магнитогорск с нами, который согласен проводить демонстрации 12 июня. Ну, чтобы день начинался праздничный.
Нью-Йорк с нами.
Праздник. Нью-Йорк с нами. Вы в Самаре там поработаете, ну и ты выскажи свое мнение. В Саратове, да, извините.
Мы уже в Саратове теперь можем поработать, но у нас будет первая демонстрация вместе с байкерами. У нас будет шествие. Mm-hmm. У нас будет такое шествие уже. То есть можно сказать, что мы все вместе уже.
Не, если серьезно, ты вот 12 июня, ты считаешь праздником таким реальным, вот как бы достойным, скажем, того, чтобы его действительно отмечать как национальный праздник?
Я считаю, что вообще это был достойнейший праздник. Давно надо было понять, что мы и 12 июня в частности, мы вместе со всеми остальными республиками, каждый в свои дни, мы освободились от абсолютно жуткого ярма. Мы вместе обрели свободу, а не какие-то части откололись от нашей сверхчеловеческой империи. Вот когда, если бы Россия себя воспринимала как одну из освободившихся равных с другими республикой, равные с другими государствами, то, ты знаешь, проблем было бы в миллион раз меньше. И для этого как раз надо осознать 12 июля по-человечески и нормально, как День свободы. День свободы надо это осознать.
Сергей, спасибо огромное. Спасибо колоссальное. И мы не просто знаем, что вы уже сказали, что вы едете со всей своей компанией к байкерам на шашлыки. Мы ни у байкеров не можем время отнимать с вами пообщаться, ни вас задерживать перед шашлыками. Спасибо большое.
Не у шашлыков, спасибо.
Да.
Спасибо, счастливо, ребята.
Вот заметьте, Сергей, пока. Да, вот да, байкеры, пока. Байкеры на шашлыки. Байкеры позвали на шашлыки. Да. Не Дарьянка, который на мотоцикле кататься любит, да? А вот позвали...
Он где-то отнекивался, он говорил, что он не байкер, не имеет никакого отношения. Это что? Человека там сбило, это, в общем, еще не значит, что байкер.
Ну, тоже не байкер. Но вот позвали вот Бунтмана и Пикуленко. Вот Сан Саныч надо будет по мотоциклу спросить завтра. Тогда, конечно. Нам дело в том, что, знаете...
Короткую перебивочку, да?
СМС-ку получили. Сейчас, да, конечно.
Да.
Вот новый разворот.
Потому что мы просто временное пространство сейчас у нас исчезнет. И вот ребята еще до Саратова не доехали.
А мы уже
сейчас окажемся там.
Потому что мы получили
СМС-ку. Городе.
Мы получили СМС-ку, номер 184. Это Орех, привет из Саратова, как вы там без меня в эфире? Ну, скорее, ну, у него к нам есть вопросы, а вот у нас тоже к нему появились. Здорово, Орех!
Здорово!
Как там погода? Как там День России?
День России замечательно. Дело в том, что я-то еду и подслушиваю то, что у вас там происходит. И я уже знаю, где находится большая белая машина. Я сейчас тут на нее засаду с ребятами планирую.
А это мы тут организовали систему. Поскольку GPS у нас не разрешают работать, а вот эта самая наша система ГЛОНАСС еще не работает, то мы сами из студии «Эхо Москвы» осуществляем вот эту систему координации спутниковую.
Да.
Так вот... замечательно. Вы это только балаковцам там пока не говорите, где я. Потому что я-то уже тоже в машине, правда, в маленькой черненькой. Хорошенькой такой, вот. Я сейчас уже по городу Саратову. Так что пока вы там трудитесь, в День России я полномасштабно отдыхаю.
Так как там День России-то проходит?
День России проходит замечательно. Я в чудесной компании наших коллег с «Эхо Саратова». Вот, проезжаем мимо гаишников, которые в парадной форме. Уже посмотрели некоторые достопримечательности и армянскую церковь. И показали мне, ребят, замечательные панорамы с берега Волги. Консерватория третья по старине в нашей стране. То есть, в общем, я уже потихоньку осваиваюсь. Так, приглядываюсь к дорожному полотну, каково оно. Ну, так, чуть-чуть. Тряхивать, но у нас разве россиян удивишь потряхиваниями-то дорожного полотна?
Особенно так, что... на утро в праздничный день, да.
Да, ты знаешь, я вот сегодня, Василий, кстати, оценил всю прелесть раннего подъема на утренний разворот, потому что на самолет надо было вставать на 2 часа раньше. Вот, поэтому все познается, безусловно, в сравнении. Ты знаешь, елки-палки, можно бы еще 2 часа поспать. С другой стороны, не работать. Так что вот во всем есть свои плюсы и минусы.
А я должен сказать, что наш звонок тебе – это звонок отчасти из милости. Мы тут говорили об игорных зонах, о людей, которые подсажены на игры, на различные. И мы поняли, что, конечно, за 2 недели практически непрерывного утреннего разворота ты так подсел на эфир. И так жалостно конечно, выглядела конечно, твоя смс-ка, что мы просто не могли не пойти тебе навстречу и дать тебе возможность высказаться в прямом эфире.
В эфире работают все непрофессионалы, которые читают смс, поэтому вы просто не могли мне не позвонить, я знал это. Ну и кинул соответствующую вам шпаргалочку. Вот, как вы это там справляетесь? Не скучаете, не тоскуете?
Ну, трудно, конечно, и скучаем, и тоскуем, естественно. Но есть тут люди добрые, находятся, приходят в эфир даже в праздничный день и новости читать, и спорт. Вон, Алеша Осин здесь в студии тоже. Сейчас немножко разомнем.
Орех, привет.
Чемпионат мира.
Главное, ты не знаешь, главное, пока ты летел. Оказывается, в Йоханнесбурге прошли масштабные протесты. Их разгоняли светочевым газом и дубинками, и резиновыми пулями. А протестовали люди против нехватки туалетов. Понимаешь, как там в Саратове с этим?
Ну, ты знаешь, пока саратовскими туалетами, я тебе честно скажу, не пользовался, на такой необходимости не был. Ну, конечно, это неизбежно произойдет. А Осину отдельный привет. Я, между прочим, у нас же вот в экипаже этой большой белой машины происходит передача своеобразных эстафет разными предметами. Вот я отправился в это путешествие с Лехиной сумкой. Леха уже побывал в некоторых городах.
Олег, слышно или нет? Или задумался? Так что с твоей сумкой, да? Слышно это вообще или нет?
Да.
Не слышно, да. Тут тебе личный привет от Ореха, между прочим.
С Лехиной сумкой, да.
Ну да, да, сочинская сумка была подарена на день рождения.
Вот, Леха, привет и тебе.
Спасибо.
Ну, спасибо, Олег, да.
Спасибо.
Совсем между собойчик пошел, да. Все, уходи из разворота, он сегодня не твой. Спасибо.
Да, давайте маленькую вот эту штучечку.
Разворот.
Ну что, возвращаемся к другому празднику. Не забывайте, кстати говоря, про тот праздник, 12 июня. Я думаю, долоббирую, процентов до 54 хотя бы долоббирую в пользу демонстрации 12 июня.
У меня тоже
есть
одно предложение. Не в демонстрации, а вот вдогонку нашей теме про игорный бизнес в Сочи и Крыму. Вот тут пришла СМС-ка, я не буду все ее читать, но она начинается так. В изоляции от мира в Сочи и Крыму. А я понял, что это стихи. В изоляции от мира в Сочи и Крыму. Вот что нужно сделать там? Пожалуйста, допишите это стихотворение. В изоляции от мира в Сочи и Крыму. От вас еще 2 строчки. Спасибо.
Продается мной квартира.
Да.
А зачем, и не пойму.
Тебе одному. Хорошо.
Ну, раз и горная зона.
А, ну и раз и горная зона. Да. Проиграл я квартиру.
Ну, как-то меркнет у нас футбольная тема, в общем, на фоне празднования 12 июня.
Это тоже
дня России.
Футбольный игорный бизнес.
Слушайте, а может, это символично?
Что именно?
Что чемпионат мира начинается в национальный праздник России.
Это символично с позитивным знаком или с негативным?
Нет, я точно знаю, что потом вспомнит, если действительно будет успешное выступление, скажет, вот оно, мы знали, мы видели. А если нет, то так как-то замылит сие события.
Чего у нас с нашей командой? Я предлагаю о ней поговорить.
Давай.
Чего, на что мы можем рассчитывать, кого взяли, кого не взяли, там номера, по-моему, раздавали всем какие-то, да, с удивлением. А что, они меняют номера?
На самом деле, что любопытно, конфликтных номеров-то не было. Я вот это единственное, что я обратил внимание, на десятку никто, кроме Дзагоева, насколько я понимаю, особенно не претендовал, потому что у всех свои такие уже укоренившиеся номера.
Березуцкому не повезло, Вася, у него 24, а тут только 23.
Да, а Камбарову повезло, он 23.
23, да.
А там ограниченное число, да?
Да, там с 1 по 23 всех номера. Просто иногда совпадают у кого-то номера клубные. Ну, или, допустим, кто-то вот, наоборот, в клубе у него вот пришел, а номер был занят, а он все под ним хотел играть. Так он ему в сборной тибринет.
Ну, как Глушаков, например, первый год играл в «Спартаке» под 88-м номером, потому что 8-й был занят. А теперь сборная у него восьмерочка.
Освободилась.
А, в футболе это разрешают. Раньше только в баскетболе было. Я все время играл в баскетбол немного. Там вот эти всякие двузначные номера.
В хоккее, нет, в футболе,
в баскетбол немного, я скажу. Правда же, Алексей?
Чего?
В баскетбол-то мы все немного играли, правда?
Это правда, да. Я за факультет играл.
Я за факультет играл.
А я за фрунзенскую «Сдюс» играл.
Это значит, что более
продвинутый. Да, с профессионалом-то.
Так вот, про сборную России. Как там все здоровье-то? Кто тренируется сейчас?
Все.
Все тренируются. Да. Поскольку было трое травмированных, и все говорили, что легко, но с этой травмы Широкого, естественно, все побаивались. И вот у нас все дружно вышли на тренировку.
Кстати, лыж Филиппа Скалари запретил нарушать правила на тренировке.
Ух ты.
Вот так вот своим игрокам. То есть, они не знаю, как они будут тренироваться, потому что это же часть, собственно,
процесса. То есть, да, они же в игре-то будут нарушать правила? Как они без тренировки будут в игре нарушать правила, интересно?
Не натренируют нарушение правил. А, между прочим, нарушение правил – это неотъемлемая часть футбола. Без тактических фолов ни одна команда в мире сейчас не обходится, к сожалению, скажу я так. Но, в принципе, еще один фрагмент из интервью Сарычева. Он, когда у него, разумеется, журналисты, кого же спрашивать, как не Сарычева про сборную России, а он давно уже живет в Корее, тем более, что корейцы наши соперники, он сказал, что у нас только 3 нападающих.
Угу.
Корейцы были немало удивлены. Правда, я посмотрел на заявку Кореи, у них 4. Между 4 и 3 разницы есть или нет, не знаю. Но вот если рассматривать игровые схемы, то, в принципе, нужен один такой настоящий нападающий и 2 таких, которые раньше были полузащитниками. Mm-hmm. Потому что вот Самедов же, он был полузащитником.
Ну, крайний, считался, да,
на краях сыграть. А теперь такая схема игры, что защитники фактически до чужой штрафной играют. И поэтому нужен игрок совсем близко уже где-то в штрафной играющий на краю.
Вот послушай, пока ты умничаешь, я хочу сказать, что вчера появилась новость, это Сергей смотрит причастие в этом обсуждении, что в отель, где живет сборная России, у которой тренирует итальянец, кстати говоря, завезли около 150 килограмм макарон и 50 килограмм пармезана. Только что пришла новость, что в отель сборной Алжира, нашего соперника, завезли около 550 килограмм курицы и говядины. Вот задача практически для первого класса. Как вы думаете, в свете этого обстоятельства, кто победит?
Макароны с пармезаном против курицы и говядины.
Причем макарон с пармезаном, вы слушайте, 200 кило. Из них четверть пармезана. А курицы и говядины аж 550, господи боже мой.
Может, это только на тренерскую кухню?
У меня есть одно предположение. Может, они с женами заехали, а у каждого по нескольку. Это жал...
Что, ты считаешь, что это личный вес жен, что ли, вошел сюда?
Нет, но им тоже надо курицу кушать с говядиной. Кстати, один футболист и еще 3 жены.
Почему?
Достопочтенная Екатерина Матвеевна.
Я не думаю, что так много футболистов зарабатывают. Это с Алжиром мы играем, да?
Ну, да.
В общем, там, да, конечно, замки какие-то есть, но футболисты чего-то сомневаюсь. Ну, что могут себе позволить? Потому что чисто экономические причины, ради бога. Хочешь?
А я знаю, как
хочешь,
сделать.
Хочешь, бери. Содержи, пожалуйста, на все.
У нас же есть опрос, понимаете? Сейчас мы узнаем. Вот как вы считаете, друзья мои, вот это очень важно, правда. Это крайне важно понять. В отель сборной России завезли 150 килограмм макарон и 50 килограмм пармезана. А в отель сборной Алжира завезли полтонны говядины и курятины. Как вы думаете, в свете этого, кто получает преимущество? Если вы считаете, что Россия, звоните 660-06-64. Если вы считаете, что Алжир, звоните 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Было бы любопытно, если бы нам, например, мы играли с Китаем, и нам бы завезли рис, а китайцам, например, я не знаю, что, капусту.
Картошку.
Или картошку.
Да.
Вот это было бы любопытно. А так, ну, они свое едят.
Главное, что теперь, если захотел сделать болоньезе, то есть еще и спагетти, еще и с мясом, придется калжирцам идти просить.
Ну, а в совместной вечеринке они на макароны, мы на барбекю и так далее.
Да, это, кстати, будет последний матч группы, поэтому как раз вот можно будет, если обе вылетят, ребят, ты что, у вас осталось?
А есть какие-нибудь запрещенные продукты именно на футбол, которые именно футболистам...
Газировка. тренировка.
Позволяют, да?
Да.
На все виды спорта, да?
И бухло. Нет, ну это понятно, да. Хотя вот, между прочим, в шахматах можно рюмку коньяку выпить. Лемжинов разрешил еще давно.
Да.
Но это спорт такой особый.
Это допинг. Кстати, точно так же спиртное считается допингом в стрельбе, например. Нельзя употреблять, это входит в допинг-контроль.
А в футболе тоже нельзя, да?
Нет, в футболе можно, но это, говорят, вредит.
Я, кстати, помню случай вот про гастрономические, как братья-украинцы на Олимпиаде в Турине, которые жили с нами в гостинице, они уезжали на день раньше и оставили нам большой такой пакет. Там был печенье, эти дошираки всякие, вот такое вот, какие-то там пюре вот быстро растворимые. Вот братцы уехали, а нас решили побаловать.
А вы зря смеетесь, пишет нам Алексеевич. У футболистов, хоккеистов макароны еда номер один перед матчем.
Мы не смеемся, мы сравниваем.
Поэтому Алжир должен проиграть, по сути дела.
А я оставлю голосование, голосование писали поступать. Оставлю голосование. Значит, 42,5% считают, что макароны с пармезаном дают преимущество сборной России перед Алжиром. 57,5% считают, что говядина с курицей, тем более в объеме почти в 2,5 раза превышающем общий объем макарон пармезану, дают преимущество сборной Алжира. Вот
ну, тут надо еще один факт принять во внимание. Макароны же развариваются.
Да, вместе
а мясо наоборот.
А мясо есть кости.
А мясо, как пишет кости нам Сергей из Тюмени, дает энергию и выносливость. Mm-hmm. Ну, не только мясо, наверное, там.
Нет, ну вот я честно говоря, не в гастрономии не понимаю, но то, что большинство тренеров...
Ну, по дошираку понятно было, что не понимаешь.
Так я же его не ел. Встать-то оставили.
Но ведь запомнил. Может, тебе не дали. Ты же запомнил.
Я помнил, да. Так вот, в большинстве команд, кстати, едят макароны. Это просто вот первое дело. Не знаю, почему вот алжирцы вдруг на мясо решили вдарить.
Да, вот сейчас сидит Роман Шоков, его проявили недавно, сидит Роман Шоков, который не смог поехать из-за травмы, и думает, а в сборной сейчас уже макароны.
Вопрос. Хочу отдать сына в футбол 6 месяцев ему. Скажите, Василий, и Алексей тоже добавлю, я через 20 лет футболисты будут зарабатывать, как сейчас? Ну, вы знаете, в общем, сын как средство зарабатывать деньги на старость. Пенсионный фонд, личный пенсионный фонд.
Если вы имеете нынешних футболистов, то они не будут зарабатывать через 20 лет, как сейчас.
Я надеюсь, уже продали телевизор, а то не потянете еще футбольные занятия.
А если вы говорите, как футболисты следующего поколения, ну, наверное, вы знаете, они как-то неуклонно больше и больше получают. Если на уровне там, лет 3-5, то из-за кризиса, может быть, станут меньше получать. А и на уровне 20, честно говоря, думаю, что все равно больше.
Я бы даже сказал, что и в советские времена, когда средниловка и уравниловка господствовала, футболисты все равно жили лучше прочих. Но, правда, накопить им все равно на старость не удавалось, в отличие от нынешних.
Да, вот тренеры жили хуже. Я помню, что вот Валерий Рейнгольд, такой сейчас громогласный сподвижник футбольных ценностей, после игрок карьеры в тренер не пошел, стал такси водить. Говорит, мало платили.
Обучить футболу.
От чего приобрел желчность характер.
Ну, правда, таксист он работал недолго, потом он работал в спорте административной должности какой-то, там, стадионом заведовал. Но, тем не менее, вот, когда выбирал, пошел в таксист.
Обучить футбол дорого. Это так же, как теннису или фигурному катанию. Там
купить трусы, мяч, положить два кирпича во дворе, для первичного образования этого вполне достаточно. Дальше будет понятно, стоит
или
не стоит.
А с тренером? Вот когда тренер поймет,
бесплатно.
Стоит или не стоит.
Это бесплатно. Если попадешь.
До сих пор бесплатно, да?
Если попадешь.
А если не попадешь, личные занятия, индивидуальные с тренером.
Есть и платные школы такие встречались мне, но я не знаю, сколько там денег.
Платно обычно занимаются спортсмены начинающие и уже реальные со специалистами узконаправленно. Например, восстановление после травмы или какие-то специальные навыки, физическая подготовка. Вот это бывает. А игровые тренеры для детей, для подростков, это все обычно бывает бесплатно.
Ну, вы знаете, тут в чем дело? Если отбор не пройдет ваш ребенок, то нанимать тренера, в общем, бесполезно, потому что там квалифицированные довольно люди отбирают, и поэтому заработать с помощью вашего сына вам уже не удастся. А раз не удастся, вы можете отвезти его в какую-нибудь школьную секцию, пусть бегает просто так и оздоравливается, и все будет хорошо.
Это будет ваш пенсионный фонд, здоровье вашего собственного ребенка.
Да, может, он вас будет кормить, будучи здоровым, и, скажем, водя такси, например.
А вернемся к чемпионату. Напоследок судьба троллит сборную России, пишут из Саратовской области. У России такая же группа, как была 12 лет назад, на чем 20-0-2. Бельгия вместо Японии, Корея... Бельгия вместо Японии, Корея вместо Туниса, Алжир.
Да. Да, а? Это действительно, да. Это об этом много говорилось. То есть североафриканская команда, Бельгия
и
команда азиатская.
Африканская,
но да. Тогда все-таки мы с хозяевами играли, слава богу. Не слава богу, а потому что хозяева выходят почти всегда. А сейчас мы играем не с хозяевами, а с корейцами. Мне кажется, тут полегче вариант. Угу.
Ну что ж, всем любителям футбола замечательного месяца. Впереди короткая отбивка, метеоскоп.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Любимая программа Василия Уткина, по поводу которой он всегда извит. Зачем погода? Зачем погода?
Все же решили, что сегодня будут делать. Что?
Ну, еще и тучи разгоняют, поэтому погоду можно промахнуть ее, что ли? Да не, ладно, расскажем. 745 миллиметров ртутного столба на этот момент, 17,2 градуса средняя температура по московской больнице, относительная влажность 55%, северный ветер 3 метра в секунду, порывы до 7, без осадков, небольшая облачность. Во второй половине дня местами такие небольшой кратковременный дождь, максимальная температура в Москве 20-22, по области 17-22. Ветер северный ожидается. Таким будет от 5 до 10 метров в секунду. Напомним, что сегодня 12 июня, да, к 21-му. 10 дней у нас фактически до самого долгого дня, но вообще замечательно долгие дни. 17 часов 28 минут длится световой день. Именинники на сегодня это Исаак или Исаак, Исаак из Мивик. Час назад мы об этом уже говорили. Минимальная температура в прошлом году была 13, максимальная 22,1, а вообще максимальная температура была зафиксирована в этот день в 1998 году, плюс 38, а минимальная отмечалась в 1899, составляла минус 1,8 градуса, чего мы вам на сегодня не пожелаем. Среднесуточная 16,3.
Я получил очень много ответов на свои стихотворные пожелания. Мы обязательно их вам прочтем, некоторые удачные очень, сразу после новостей.
Третий час утреннего мини-марафона посвящен... Третий и последний, забыл я сказать, посвященный.
Хотя
12 июня праздник России.
Было. Мало ли, сейчас скажут, еще сейчас сидите.
Ну, в общем,
с удовольствием.
Да, что, так уже разогрелись два часа, собственно, как с листа, так хоп, и проскочили. Третий час это презент от шефа. Мы еще, правда, не решили, кто у нас шеф будет, да? Угу. Комплимент от шефа, это так говорится нашим слушателям. Будете сами выбирать тему и участвовать практически в любых. Есть у нас две темки, которые мы вам хотим предложить, в принципе, немножко размять. Есть такое любопытное сообщение об уголовном деле по факту саботажа в центре Хруничева. И вообще о саботаже идея поговорить. Есть новость о том, как сенатор от штата Техас отказался от канадского паспорта после скандала с обнаружением, я думаю, ударение здесь, второго гражданства. Да, да, совершенно верно. Тема вполне актуальная для нас. Кроме того, конечно, праздничная тема 12 июня. Я лоббирую обязательно, я уверен уже в этом, утреннюю демонстрацию на Красной площади со всеми колоннами, не исключая и пятой, а также шестой палаты,
да,
и всех, кого мы перечисляли. Вернемся еще к этой теме, подумайте над этим серьезно. Что у нас еще есть на сегодня? А, стихи, стихи,
да,
сейчас
стихи
будут
сейчас
сразу после короткого сообщения.
Неэфирное эхо.
Протестовать в России можно только поодиночке. Подробности в блоге журналиста Нателлы Болтянской.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Но ты мне будешь рассказывать.
Реклама.
Сегодня в 13.35 слушайте на Эхе программу «Москва. Территория науки». Программа подготовлена при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Итак, сегодня в 13.35.
Делаю время, час потеки, но с рекламой на Эхе.
Разворот.
В одном из сообщений, которое мы получили относительно во время обсуждения темы про игорные зоны в Крыму и Сочи, содержалось зачаток стихотворения. Оно начиналось так: «В изоляции от мира в Сочи и Крыму». И мы предложили с вами, с Сергеем Корзуном, дописать это стихотворение. Вот
пять... Это Василий воспринял это как стихотворение, да, поэтому да. Я хорошо. Свое авторство снимаю с
этого. А, хорошо, я думаю, вам будет приятно. Значит, Сергей из Оренбурга написал так: «В изоляции от Крыма в Сочи и Крыму проиграю я квартиру, со стыда помру». Ну, такое грустное стихотворение. Значит, еще одно стихотворение его же Сергея из Оренбурга. Уже в контексте еще и обсуждения нашей темы про пармезан и макароны в сборной России. «Возвращаясь от мира в Сочи и Крыму, макароны съем я с сыром и домой пойду». Ну, что, почему нет? Значит, так, ой-ой-ой. Промахнулся. «Возвращаясь от мира в Сочи и Крыму, мы заменим Макдональдс на русское муму». Вот так вот. Значит, и две вещи, которые я считаю победителями. «Затушил я трубку мира и сижу в дыму», пишет Игорь. И вот замечательное совершенно... не подписал... А, извините, Сергей Булавский. «Властелину полумира скучно одному». Спасибо вам большое. Стихов сегодня больше не пишем.
Спасибо. Не действительно
мы стихи саботируем стихи. В дальнейшем.
Да, будем саботировать. Ну что ж, давайте вот с этого сообщения и начнем или продолжим. Оно вчерашнее, да? Оно сегодня не потеряло, я думаю, своей актуальности. МВД завело уголовное дело по факту саботажа в центре Хруничева. Расследование ФСБ позволило установить, что сотрудники предприятия намеренно портили ракетные двигатели, что могло привести к падению «Протона». Тема эта активно довольно разминается вот это последнее время. Уже понятно, что в Хорничево заявили, что ничего подобного нет.
Это
статья в «Известиях», кстати.
Да, вчера еще было сообщение, что практически уже принято решение создать специальную службу, спецслужбу, которая будет заботиться о безопасности вот именно космических всяких дел. Будет иметь доступ ко всем тайнам, секретам и проверкам вот как раз такого рода.
И потом саботаж немножко забытый из прошлого слова, которое, ну, честно говоря, не очень хотелось бы возвращать, но если придется, если требуется, в общем-то, почему его и не вернуть, и ввести, например, я даже не знаю, есть саботаж у нас в административном, в уголовном кодексе, не посмотрел. Но вообще идея довольно богатая. Например, путевка за границу. Вот почему не отпускают этих? Потому что это саботаж российских курортов, на самом деле. Можно же так расценить или нет?
Ну, голосование... Отпуск за границу является саботажем российских курортов? Ну,
да.
Почему бы и нет?
Голосование за оппозицию. Саботаж государственной политики Российской Федерации, которая определяется, где у нас, понятно, где.
Ну, вы копнули, Сергей. Я прям даже испугался.
Хорошо, в другую сторону можно. Презерватив, саботаж государственной политики по репродукции и расширению российского населения. Можно до этого дойти или нет?
Не знаю.
А вот я тоже не знаю.
Вообще, честно говоря, сидя в эфире, я в первый раз задумался о презервативах. Ну, ладно.
Ну, тем не менее, в общем, когда-то надо начинать об этом думать.
Да, задумывайся. Оказывается, на рабочем месте, да.
Что еще можно саботировать? Мы предлагаем вам, кстати, по СМС 985-970-45-45 и в эфире сюда можете 363-3659. Что можно подвести под саботаж? Потому что это, мне кажется, очень богатая идея.
Полеты в космос, саботаж земного притяжения.
Да, да, в конце концов. В общем, для того, чтобы ракеты не падали, надо строго за всем следить. Вообще, за всем надо следить и избегать хоть малейших попыток что-то намеренно испортить и поломать.
Мало того, когда спускаемый аппарат сгорает в плотных слоях атмосферы, это саботаж падения на землю, саботаж приземления.
А, точно.
Да.
И вот эта станция. А если он намеренно, как станцию «Мир» у нас, да, вроде там, значит...
Нет, почему? Она сама же сгорала. Просто она не догорела, она упала, кстати, в океан.
Упала.
Она большая была.
Она не смогла просаботировать.
Да, это спускаемый аппарат.
Закон. Так, какие еще предложения есть у вас по саботажу? Давайте звоните, сообщайте. И самое главное, как с этим бороться? Надо же ли сразу вводить уголовную ответственность или можно остановиться на административной? Потому что большие штрафы, это тоже они, наверное, могут войти, повысить тем самым внутренний валовой продукт Российской Федерации. Вообще, случаи, конечно, всякие бывают, в том числе вот в этой статье указывается по поводу Хруничева. Вообще, незавидная судьба, там, по-моему, руководство менялось в последнее время.
Это... Был дел, да. Я не очень следил, но я помню,
живу что... как раз недалеко, как раз в доме, который принадлежал вот этому заводу Хруничева.
Хорошо, что вы не живете рядом с тем местом, где протоны взлетают, это было бы опасно.
Да, да, в общем, Бог миловал на этот раз... А вы-то как считаете, на самом деле саботаж имеет место? То есть умышленное нарушение есть у нас, вредитель нашей стране? Дошли мы до этого или нет?
Ну, умышленные нарушения, конечно, бывают. Просто слово...
Так что в стружку оставляли, потому что там приводятся примеры в статье. Какие-то полости... алюминиевые там заклепки или что-то в этом роде, да, в полостях оставляются, и, в общем, на каком-то этапе они контроль не проходят.
Саботаж, конечно, бывает. Бывают умышленные нарушения. Другое дело, что для этого нужно доказать именно умысел, а не найти заклепку в ненужном месте. Там вот про датчик была замечательная история, кстати говоря. Вот,
а, тот, который да. с предыдущим фотоном был?
Да. Да. Вот здесь есть история. Судите сами, саботаж это или нет. Значит, в случае, который сейчас напомнил собеседнику вот, журналиста, что схожий случай произошел в процессе контроля многоцелевого лабораторного модуля для Международной космической станции, который должен был прилететь в апреле 2014 года на МКС. А, нет, это не это. Простите, господи, что-то я потерял. Тут очень смешная вещь.
А тот датчик, да. который не входил. Да, известная история с предыдущим протоном.
Угу. Причиной катастрофы тогда стал датчик угловой скорости, вставленный не той стороной. Вставить датчик не той стороной очень сложно. Не совпадают контакты. Но сотрудник Хруничева с этой задачей справился. Вот такая история.
Трение, саботаж любому движению, считает Елена.
Залог любого движения. Как без трения двигаться? Что вы?
Астрономия, саботаж РПЦ, их идея создания мира за 7 дней. Ну, вообще, это не идея РПЦ, на самом деле, это надо честно сказать.
Катакомбная церковь, саботаж РПЦ.
Ага, за саботаж Крыма двушечку и на Колыму предлагает Дмитрий Мезенцев. Ну, как-то вы кровожадный, Дмитрий. Обычно вы, по-моему, более прилично себя ведете. Двушечку и на Колыму сразу. Нормально. Работа, саботаж здоровья. Инна из Санкт-Петербурга. Ой, а что здравые мысли на самом деле.
Прекрасно. Вот мы с Сергеем уже третий час саботируем здоровье. Да. И еще просаботируем.
Давайте, если у вас есть возможность дозвониться нам, напомню, что телефон 363-3659, кодом города 495, это московский наш, ну или в твиттер-аккаунт на вызван.
А пока вы дозваниваетесь, я хочу сказать, что в принципе самая первая тема сегодняшнего эфира – отсутствие демонстрации 12 июня – это саботаж праздник.
Да, да, я практически совершенно согласен. Изучение биологии пишет саботаж православия, покупка импорта, саботаж продукции Российской Федерации, применение англицизмов вместо наших слов. Владимир Юликов из Москвы. Так, что еще у нас тут есть? Я саботирую органы госвласти, я к ним не обращаюсь ни по каким вопросам. Владимир, город Печоры. Ой, Владимир. Что-то Василий подумал, не махнуть ли нам в Печоры, туда, где можно вот саботировать как бы любые действия государственной власти.
Вы имеете
власти.
В виду переезд «Эхо Москвы» из этого здания на Новом
Вполне возможно. Может быть, и нам лично. Вообще, вот счастливый человек, который может таким образом саботировать органы госвласти. Не обращаться к ним ни по каким вопросам, да.
Может быть, там саботировать. Поговорим по телефону?
Да, конечно.
Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Саратова, зовут меня Виктор.
Да, Виктор, готовы встречать «Эхо Москвы»? Ой, подождите.
Саратов.
А, все правильно, да. Готовы встречать «Эхо Москвы»?
Так вот я вам по этому поводу и звоню. Мы ездим по Саратову, не можем найти ваш этот автопробег.
Автопробег еще не приехал, они приедут к вечеру. Просто уже приехал «Орех», он из Москвы прилетел, а машина еще едет.
Да, так что ищите маленькую черненькую машину, из которой торчат коленки и длинные руки Антона Ореха.
А вот, скажите, пожалуйста, а в какой части города они будут?
Вы знаете, полная информация об автопробеге есть на сайте «Эхо Москвы». Мы сейчас несколько другую тему обсуждаем, и мы вынуждены перед вами извиниться, мы вас должны отключить. Спасибо вам большое, что вы ждете наших коллег. Но на сайте, еще раз повторю, есть полное расписание мероприятий в Саратове. А вот у нас есть еще один звонок из Москвы. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да. Что вы саботируете?
Я думаю, что это саботаж со стороны КГБ. Представьте себе, сколько времени будет стоять центр Хруничева, пока они будут разбираться.
Понятно, спасибо
большое. А вы можете предположить, подождите, секунду, да, оборвалось уже? Да.
Я хочу сказать, что вообще КГБ вообще все саботирует. Но уже давно закончилось КГБ и ничем не занимается. Саботирует все свои обязанности КГБ.
Сейчас позвонят, вот телефон включится после эфира, узнаем, да, саботаж или не саботаж. На самом деле вопрос, который мы тут не хихикаем, не хахакаем, конечно, и то, и другое мы делаем, и кое-что еще, но тем не менее вопрос серьезный. Есть же люди, которые намеренным образом что-то пытаются испортить. Ну, вот ребенку это свойственно, да, он пытается испортить игрушку для того, чтобы посмотреть, что внутри, как это работает. Значит, ребенок рвет книжку, чтобы посмотреть, как она на изгиб, на зуб. Там, да, грызет и все что угодно. И почему же во взрослом возрасте это должно у всех пропасть? Кто-то остается как ребенок, у кого-то остаются, соответственно, остается желание чего-то испортить намеренно, да чтобы другому не досталось.
Да вообще, это в конце концов стратегическая область. Здесь может быть и шпионаж какой-нибудь, и реальная диверсия. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Ой. Нет. Положил трубку, человек не дождался. Такая досада. Звоните еще. Алло, здравствуйте. Алло, как вас зовут? От кого вы звоните?
Юрий, Санкт-Петербург. Угу. Вот, знаете, моя жена как раз сейчас нажала саботажника. Потому что мы едем на дачу, а я с утра выпил слабо алкогольного напитка и посадил ее за руль. И она едет, ругается, но едет. Вот это вот. Такой семейный саботаж.
Ага, а как вы думаете, если по-серьезному, там на заводе Хрунчева или на другом крупном предприятии вообще где-то возможен саботаж, стоит ввести, реабилитировать эту статью?
Кто-то с утра выпил пиво, и вместо того, чтобы закручивать датчик, положил его не в то место.
Ну а если все-таки серьезно, как вы считаете, возможен ли реально саботаж сейчас вот в наше время, умышленная пуща ракеты «Протон»?
Я думаю, что причина для саботажа бывали, значит, либо экономические, да, там, либо политические. И таких никаких нету.
Понятно.
Да, это не борьба с машинами в 20-х годах в Англии и не 20-е годы в Советском Союзе.
Это вообще был не саботаж, это был лучше.
Подождите, да, о центре Хрунчева пишут. Средняя зарплата 30 тысяч рублей.
Там еще говорится о том, что иногородних привозят.
Да, совершенно верно. Потому что рабочих специальностей, реальных рабочих, не осталось. И поэтому берут практически кого угодно. То есть из чернорабочих делают токаря, который стоит у этого станка. Наверное, я так думаю, да, если средняя зарплата. Наверное, есть другие зарплаты. Который точит эту деталь и думает, елы-палы, вот стоит продавец рядом там, не знаю, лавка какая-то. Mm-hmm. Он зарабатывает там 40-50 тысяч в месяц. Я зарабатываю тридцатник. Ну и нахрена я на этой работе тут буду надрываться? Дай-ка я что-нибудь такого подложу за то, чтобы не сработало.
Может быть. Тут просто нам дозвонился человек, который пропал в первый раз.
Так.
И вот теперь... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы из Москвы нам звоните.
Из Москвы, Наталья, бывший работник этой самой организации.
Хрунчева, да?
Да. У нас такое стихотворение ходил по заводу.
Прилично, надеюсь.
Летела ракета, попала в болото. Какая зарплата, такая работа.
Во-во-во. Я начал об этом как раз говорить. И это действительно ощущал.
Сейчас набирают людей и предлагают зарплату 15 тысяч. Кто пойдет на такую зарплату работать? И что они смогут сделать, если пойдут?
Скажите, пожалуйста, а я так понимаю, вы давно работали, долго работали на этом предприятии?
Да, ну...
А как было раньше?
Да, так было, ну вот, перестройку...
Как было в советское время? Вот скажите, пожалуйста, как было в советское время, когда какие были зарплаты по сравнению с другими людьми?
У инженеров, как всегда, средний у молодого специалиста 120.
Вот. Ну, сейчас эти цифры мало кому что говорят. Я говорю, вот выше или ниже в сравнении с окружающим миром, так сказать. Да, вот можно было на деньги спокойно жить нормально?
Рабочий класс получал 500, скажем так.
Понятно. Спасибо.
То есть 500 получал академик, насколько я помню, в советское время.
Да, и рабочий на предприятии имени Хрунчева, получается, космический.
Ну да, рабочий. А инженеры 120, да, судя по этому разговору. Ну, разные, наверное, тоже инженеры бывают.
Профессуры сейчас тоже немного получают, так что в этом отношении все сохранилось.
Зато руководство вузов, в общем, получает вполне.
Да, это так. И возможности еще имеется.
Давай, 30 тысяч пишет Игорь из Сызрани. Это типа много для тех, кто ракеты делает. Охренеть. Игорь, предложите, сколько должны получать те, кто делает ракеты. Если они не будут падать, конечно, там, наверное... Наверняка надо платить значительно больше.
Ой, обвалился буквально у нас смс-ник-то. Прям вот стали писать и писать люди. Явный саботаж, пишет Яри на заводе Хруничева. Так, это не саботаж, а неумелое руководство, пишет Туся. Это новые управленцы совершенно не представляют систему контроля на производстве двигателей. Переводит стрелки, пишет Игорь. Игорь пишет как бы сознанием дела. У меня такое ощущение, что он что-то знает.
Блавский Сергей, примените бритву Оккама. Зачем саботаж, когда достаточно некомпетентности сверху донизу и разгильдяйства снизу доверху? И это верно. А вот мы пытаемся найти все-таки статью отдельно. Есть она, может быть, или нет. Статья саботажа.
Да? Я пока с советом. Пишет нам человек из Москвы. Все с издевкой, все с нас смешкой над Россией, слушать вас омерзительно. Друг мой, саботируйте нас. Саботируйте нас. Вы же нас слушаете, а вы нас саботируете.
И никакой ни административной, ни уголовной ответственности. И будет у вас праздник на душе просто.
Такое ощущение, что вы наш звукорежиссер. Нас поневоле только звукорежиссеры слушают. Они никуда деться не могут. Правда? Все остальные только добровольно.
Ну что, не решили мы вопрос про саботаж? Давайте сейчас отобьемся немного и разомнем еще раз тему праздника, раз на нее выходим. Тему праздника...
Народ.
Вот новый разворот.
Краткое содержание предыдущих часов нашего эфира. Начали мы с того, что сегодня 12 июня праздник, и тема у нас, повод, вернее, к этому празднику, провозглашение государственной независимости России, в общем, вполне достойный, хотя другие считают, что это развал СССР, поэтому повод совсем недостойный. Так вот идея, чтобы праздник выглядел, как выглядел праздник в советское время, когда человека с утра встречает бодрая музыка, когда дикторы по всем каналам сообщают, телеканал и радиоканалам сообщают ему о том, что сегодня праздник.
И вы говорите, я так подкладываю музыку.
Это фончиком, да. Да, когда ты приходишь и на работу даже как на праздник, не случайно вспоминал, как мы работали с Сергеем Бунтманом в французской редакции, вели эти эфиры. Кстати говоря, история, не помню, рассказывал ее или нет, история про пиво в эфире. Я всем говорю, что нельзя пиво в эфире пить, потому что гостелерадио, в котором мы работали, на Пятницкой, вот это здание, которое потом «Голосу России» принадлежало, оно славилось своей столовой. Там была лучшая столовая. Из министерства, из администрации приходили туда, потому что там были повара, которых привозили с собой те люди, которые работали на навещание. То есть там Долорес и Барури, условно говоря, да, там из Филиппин коммунисты. Вот их привечали в Советском Союзе, и они приезжали со своими поварами. Такая поварская школа была потрясающая. И на 1 мая и на 7 ноября, соответственно, там продавали пиво чешское в бутылках. Это была редкость в этой столовой. Но брать на вынос его было нельзя, потому что все заберут, и все. Можно было там откупоривать бутылку.
Это же не магазин,
прямо,
да?
Да, естественно.
Столовое же, кафе.
Вот, там открывают тебе, ты наливаешь и пьешь, соответственно. Ну, мы с Бунтманом пока ходили, да, вроде как смотрели перед эфиром на пиво. Вроде как нельзя. А после эфира приходишь, а пива уже нет, чешское закончилось. И вот однажды перед одним эфиром мы с ним все-таки решили выпить чешского пива. И я вам скажу, что никогда этот опыт я больше не повторял, потому что, в общем, ноги-то ходили, все нормально, ну, что будет, в общем, крепким ребятам с одной там бутылки пива пускай.
Да, с опытом баскетбольный дюшер.
Да, но с языком, и с мозгами было нормально, и с головой, но с языком начало твориться что-то совершенно невообразимое, поэтому ржали мы очень сильно, и все оговорки, которые можно, перестановки там корней слов и прочее, вот это все было в эфире.
Языка и самой заплетает.
С тех пор я всех, кого обучаю, всем говорю, что все, что угодно, даже коньяк, наверное, можно, некоторые рекомендуют, хотя лично я не рекомендую перед эфиром. Но пиво абсолютно исключено. Абсолютно исключено. Вот, праздничное настроение многим создается. Поэтому сейчас, после перерыва, мы, наверное, как раз вернемся к этому вопросу и вернемся к голосованию. Напомню, что чуть менее 50% проголосовало за то, чтобы демонстрация по Красной площади была у нас 12 июня, в этот замечательный день России.
Мы даже проект демонстрации предлагали.
Да, будем считать это, как это называется, называется в московских выборах, там предварительный этап, забыл слово.
Праймерис.
Да, вот это значит, мы провели праймерис, их результаты не засчитаны, а то многие думали и в Москве, что эти результаты уже считаются. Да. Нифига, не засчитаны они. Не, настоящие выборы будут там, единый день голосования. Так и тут у нас были праймерис, а сейчас подтянулись наши ребята. С нами Магнитогорск, с нами Нью-Йорк, с нами дорога в Саратов, по которой едет Сергей Бунтман с командой «Эхо Москвы» и Сан Саныч, там же его мы лично не спросили. У нас уже есть группа поддержки демонстрации 12 июня. Присоединяйтесь, будете голосовать вскоре после середины часа, и тогда, надеюсь, что это в народную инициативу выльется.
Правильно. И вы не думайте, пожалуйста, что мы здесь нарушаем нейтральность. В данном случае, поскольку это праймерис, мы агитируем, да. Мы именно агитируем за проведение праздничной демонстрации в День России.
Василий тоже колебался, но, по-моему, парад невест его убедил с моей подачи. В общем, он решил, что это будет хорошее зрелище.
Особенно я представляю себе парад олигархов и на мотоцикле Прохорова с кортежем охраны из фотомоделей. Тоже на мотоциклах таких, знаете, на этих самых, как они называются, на скутерах. Ой, представил себе.
Красивая картина. Ну что ж, кстати, в начале часа не напомнил, Василий Уткин и Сергей Корзун здесь с вами. Еще полчаса будем вас развлекать, а сейчас у нас Ирина Меркулова с новостями.
Разворачивайтесь в марше! Развернитесь, пожалуйста.
Утренний разворот, Василий Уткин, Сергей Корзун. Праздник так праздник. 43 минуты нас покинут, ну, по крайней мере, часть регионов вещания. Поэтому до этого времени у нас есть 8 есть минут время, для того, да, чтобы эту тему, собственно, размять и провести, наконец, реальное голосование, чтобы узнать правду о том, что люди думают о демонстрации. Итак, формируем колонны вместе с вами. Формируйте. СМС 985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Звоните нам в эфир с вашими предложениями. Мы уже решение приняли. Колонны, напомним, которые уже определились, колонны, мы их в соответствии с заветами великого Павла Дурова из социальной сети ВКонтакте, основателя, который обозначил 7 причин, из-за которых не стоит эмигрировать. Это низкие налоги, и у нас там идут налоговики и олигархи.
И олигархи, да, возглавляют.
Да, талантливые люди, тут каждый на свой вкус, может быть, каждый человек считает себя талантом, там, минута славы, например, вот, например, люди из минуты славы вполне могут пройти, почему нет?
Многие депутаты могут пройти.
Да. Природные богатства. Это значит нефть, газ и что мы
сотрудники
еще там планировали?
Сотрудники московского отделения «Газпрома», в частности.
Да.
Да, и цистерны с нефтью.
Цистерны с нефтью, да.
Аэростаты с газом.
Да. И картонные вот эти качалки, как они называются, нефтяные вышки, да, обязательно в качестве оформления. Просто красивые люди, это понятно, там парад невест. И победительницы всех конкурсов красоты из всех городов, весей и сел России. Это будет классное, на самом деле, зрелище.
Потрясающе.
Свобода самовыражения.
Это концерт группы «Ленинград» в парке культуры вечером.
Да, то же самое, что культурное богатство. Это, значит, одна и та же колонна группы «Ленинград» у нас, да? И потенциал развития. Это причина номер 6 была у Дурова, по которой...
Молодые спортсмены с гантелями.
Молодые спортсмены... С картонными или с настоящими?
Настоящими.
Заодно. Хорошо. К этому еще добавляли наши слушатели пятую колонну, о которой, ну, мы не говорили в первой части, но она подразумевается, как же, пятая колонна обязательно. То есть четыре первые берем, следом пятая, а потом уже все остальные.
На этот день отменяются все домашние аресты, чтобы могли возглавить колонну настоящие пятоколонцы.
А, да, пятая и шестая. Шестую палату тоже вставляем. Те, кто считает себя жителем шестой палаты, тоже имеют право. Кстати, свобода самовыражения, ради бога, выражайся как угодно туда. И давайте добавляйте, кого мы возьмем в колонну. При этом понятно, что на трибунах должны стоять некие руководители. По другим мнениям, там как раз должны зрители стоять на трибунах вдоль Красной площади. Мы определились уже или нет, как мы? Телевизор, получается.
Да, когда зрители стоят на трибуне, а на сцене все остальные, там, я не знаю, главные, это телевизор. Это не демонстрация, иначе невозможно. Трибун таких нету.
Так, а перед кем отчитываются-то вот на трибунах и флажками? Кому махать надо? Кто все-таки будет на трибуне? Руководство страны, да? Это
там должен стоять Павел Дуров, советом которого проводится эта демонстрация. Он, кстати, может бросать, как он однажды уже делал, самолетики из 5000-ных купюр. Нам не пора ли голосовать? Осталось 5 минут.
Да сейчас проголосуем. Так, прочитаем. Штурман Билли. Если фотомоделями, лимузинами, олигархами и Прохоровым, это получится бразильская демонстрация. Одобрям. Смотреть будете по телевизору, что ли? Так. колонна трудовых мигрантов и работников рынков из Самары, Алексей. Ну, а почему нет? Что, не люди, что ли? И цепочка, звено, цепи общественного производства. Так, давайте, еще давайте, старайтесь. Звоночек есть у нас там, нет?
Возьмем звоночек, сейчас посмотрим, да.
Что там у нас
есть? Есть звоночек, есть. Алло, здравствуйте, как вас зовут, представившись, откуда вы звоните?
Меня зовут Владимир Петрович.
Да. А откуда вы, Владимир Петрович?
Я из Москвы, из Подмосковья все равно.
Давайте, Подмосковье за демонстрацию 12 июня или нет?
Я не пойду на демонстрацию, но вы формируете колонну. Я советую вам присоединиться к этой колонне.
Так мы это и делаем.
Ну, естественно.
Под себя и создаем.
Вот вы, я думаю, и должны присоединиться.
Так мы и не спорим с этим.
Вы хорошо разговариваете сейчас. Ну, вы как саботажники, присоединитесь к этой колонне.
Спасибо большое.
Колонне саботажников,
хорошо,
пятой не, колонне.
Хорошо, да, не обвинил, что
это одна и та же разная.
Хорошо, не обвинил, что мы ракету завалили, господи боже мой.
А вообще силы хватило бы у нас вот тот самый датчик вставить не той стороной, наверное.
Ну, мы, ребята,
ражаются. Смекалки, да. Если бы партия поручила, то
еще
мы бы это сделали. Еще звоночек и голосуем.
Здравствуйте, как вас зовут?
Василий Иванович.
О, Василий Иванович, здравствуйте.
Да.
Василий Иванович, вы за демонстрацию 12 июня?
Естественно, за демонстрацию.
А в какой колонии вы пошли бы?
Ну, в любой фронт, короче, общенародный такой, всероссийский.
Наверное, в колонии талантливых людей тогда получается.
Да, получается так.
Ну, замечательно.
А откуда вы, чтобы знать, кто еще вместе с нами перед голосованием-то?
С вами вся Россия. Есть предложение, товарищи, в честь праздника Высоцкого ставить каждый час по 3 куплета.
Спасибо большое.
Спасибо.
Строго по 3 куплета Высоцкого каждый час.
Ну да. Что, голосуем, успеем.
Успеем, да.
2 минуты вам на голосование. Срочно готовьтесь голосовать.
Если вы за демонстрацию, звоните 660-06-65. Если вы против демонстрации в День России, 660-0... Извините, если вы за демонстрацию, 660-06-64... Если вы против демонстрации, 660-06-65.
Голосование пошло.
Ой, чуть я уже...
Уф, запустили.
Это
да, пошло.
Это все вы с рассказами о пиве. Сразу заплелся язык у меня. Сразу.
Наша берет. Сколько я там прогнозировал? 54%. Давайте, ребята, чуть-чуть еще. Несколько колонн нам осталось сформировать, и выходим с законодательной инициативой.
Какие еще предложения по колоннам у нас есть? Федора мы не будем считать. Значит, грузовик «Алмазов» в колонии «Природные богатства».
Ну, замечательно.
Отличная тема.
С охраной. Заодно и самая распространенная профессия, охранник у нас тоже. Там сопровождать же этот грузовик с алмазами надо будет.
Радикальное предложение от Яна. Нужна колонна из тех, кто не пойдет.
А, точно. То есть пойдут те, которые будут объяснять, почему они не должны были пойти на эту демонстрацию.
Да, колонна саботажников. Это, видимо, в автозаках поедет. Ну, не, мрачно. Для праздника мрачно. Нет.
Нет, не берем. Угу. Так, на платформе, как в Бразилии, на бразильском карнавале. Ладно, не будем упоминать. Так, кого еще забыли? Социальные...
И лозунг. Дмитрий Загдебуга присылает нам лозунг. Олигархи и рабочие, объединяйтесь.
Ну что, минута до выхода из эфира, из этого голосования. Активнее голосуете, молодцы, спасибо. Еще до 500 не дошли, но уже цифры определились. Я думаю, что они сильно не будут меняться.
Тормозим. Друзья мои, все-таки сила СМИ, пропаганды, агитации, она очень сильна.
Да, процентов 10 мы прибавили за это время. Да. За 2 часа 10% – это хорошая прибыль, между прочим.
Отожрали. Кого-то переубедили, кого-то привлекли.
Итак, 57,7% за то, чтобы провести, наконец, эту демонстрацию 12 июня и проводить ее, естественно, ежегодно. И только 42,3% против. Ну что ж, спасибо, что поддержали нас с Василием. С частью регионов мы вынуждены проститься сейчас, но есть у нас еще как минимум одна тема, и мы остаемся со всеми, кто остается с нами. Вот такой софизм.
С теми, кто не пойдет.
С теми, кто не пойдет на демонстрацию.
Разворот. Каждый четверг с 15 до 17 слушайте программу «Дневной разворот» с Кариной Орловой и Андреем Поздняковым.
нас программа «Плавленый сырок».
Ну, во-первых, не плавленый сырок, а особое мнение.
Меня зовут Виктор Шендерович.
Это да.
Это радиостанция «Эхо Москвы».
Это тоже да.
Сегодня суббота.
А вот тут нет. По четвергам после 17 часов особое мнение с Виктором Шендеровичем. Писателем, журналистом и человеком.
Замечательно.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
В этот четверг после 23 часов в программе «Доехали». Путешествуем на автомобиле. «Доехали» – в четверг после 11 вечера.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Вот новый разворот».
Ну что, время тает, но немножко времени у нас есть. Осталась еще одна темка, которую предлагаю размять и обсудить. Сообщение, которое пришло вчера. Сенатор от штата Техас отказался от канадского паспорта после скандала с обнаружением второго гражданства. Это республиканец Тед Круз. Как пояснила его помощница, политик был вынужден отказаться от канадского гражданства, поскольку является главой штата. То есть не только в России такие требования предъявляются. Действительно, они бывают во многих странах. Круз родился в канадском городе Калгари в 70-м году. Отец его был кубинцем, мать американкой, в связи с чем он автоматически стал гражданином Соединенных Штатов. Не понял. А, мать американкой, да, все правильно. В августе прошлого года газета Dallas Morning News сообщила, что помимо американского гражданства у Круза есть также гражданство Канады. После публикации он, конечно, стал, ну, сенаторы, они всегда же говорят, что я ничего не знал об этом, что у меня гражданство.
В этом все сенаторы похожи, да?
Абсолютно, да. Но вообще, как отмечает BBC, Круз пользуется большой популярностью в республиканской партии, в связи с чем не исключено его выдвижение на пост президента в 2016 году, а это уже серьезно. На политической карьере тайна второго гражданства не сказалась, как пишет News.com, в отличие от бывшего российского сенатора Виталия Малкина. В марте 2013 года ему пришлось сдать мандат после того, как блогер Навальный сообщил о наличии у сенатора израильского гражданства, а также недвижимости и бизнеса в Канаде. Ну так вот, у нас, значит, в первом чтении в середине мая 2014 года, месяц назад, был принят проект закона, который вводит ответственность за сокрытие иностранного гражданства. Граждане, согласно законопроекту, который еще не вступил в законную силу, имеющие наряду с российским гражданством другого государства, обязаны уведомлять об этом органы ФМС. В противном случае предполагаются штрафы до 200 тысяч или обязательная работа на срок до 400 часов. А если гражданин сознательно скрывает наличие второго гражданства, наступает уголовная ответственность. Вот теперь как на духу, Василий, признавайтесь.
Что?
О гражданстве, о втором.
Увы. Увы, нету.
Да.
Родился здесь, вырос.
Как относитесь к тем? Да, даже грустно, да. Да. Была бы возможность, получили бы другое гражданство.
Ну, а вообще говоря, было бы удобнее, потому что можно было бы без визы ездить. Меня только это волнует. Практический вопрос. А жизнь за границей меня, кстати, совершенно не интересует по той простой причине, что я, увы, обладаю профессии, интересны исключительно в России. Вот. Поэтому, конечно, мне бы очень хотелось иметь паспорт, который позволял бы путешествовать по миру без каких-то визовых проблем. Все придумал, сел да поехал. Но других практических надобностей, честно говоря, не вижу.
Интересно, как у наших слушателей. Кого-то волнует вообще вопрос о втором гражданстве применительно к себе самому или к своим родным и близким? Или вопрос этот никого не волнует? А если взять, ну, как есть граждане Украины и граждане России, хотя у нас соглашение, по-моему, нет. То есть, если можно брать близкие страны, двойное же гражданство – это не только здесь и где-то там в Австралии или в Новой Зеландии, или на крайняк в Бразилии. Есть совсем такие, в общем, простые случаи или непростые. Вообще, нужно ли допускать двойное гражданство? Закрыть глаза на этих людей, пускай занимают любые посты, какие там хотят. В конце концов, это личное дело человека. Либо государству прежде всего, да, не человека, государству прежде всего, и ты сначала должен отдать свой долг государству по полной программе. Если не хочешь его отдавать, то давай вали.
Я думаю, знаете, Сергей, что здесь есть некоторая разница. Вот мне кажется, что на должностях выборных, да, мне кажется, это не должно иметь значения, если об этом знали избиратели. Но если забирают ли, допустим, знаешь, что у Владимира Познера, например, три гражданства, да, у него три паспорта, насколько он сам говорит, американский, французский и российский. Ну, допустим, Владимир Познер, не дай бог, конечно, захотел бы баллотироваться на какую-то выборную должность, например, на должность мэра Москвы. И все это прекрасно знают. Но если все, зная это, все равно за него голосуют, ну, значит, люди доверяют и не обращают на это внимания. А вот должности исполнительные, в министерство, там, особенно, конечно, это касается каких-то чего-то связанного с хранением государственной тайны. Я думаю, что действительно нужно отказывать.
То есть в данном случае с сенатором-республиканцем, тем самым даже, ну, собственно, США и Канада. Можно сказать, что практически там экономически почти одно государство. Да. Ну, будут спорить со мной экономисты, там понятно, да, ну и пересечение границ свободное, практически все свободно, да. И даже это волнует американского избирателя.
Но здесь, правда, надо сказать, что они же не знали. Он сам не знал, значит, он не мог об этом сообщить заранее. То есть он по праву рождения, видимо, имел право на канадское гражданство, да? Вот, тут как раз другое дело.
А, ну что, вы-то что думаете по этому поводу? По-любому сохранила бы российское гражданство и жилье в России, Саша говорит. Да, березки они тянут. Давайте позвоните нам, скажите что-нибудь, что вы думаете по этому поводу. По поводу нашего закона. Эфирный телефон наш 363-3659, 495 – это код города Москвы. Из любого города мы примем ваш звоночек, если он будет. Правильно ли поступило... Правильно ли построено законодательство в Соединенных Штатах и правильно ли проект закона обсуждается сейчас в Госдуме и даже, более того, принят у нас в первом чтении. Как раз патриотично в День России поговорить об этом. Голосование будем проводить или нет по этому поводу?
Ну, как вопрос поставим? Давайте проведем голосование, действительно, интересно.
Ага, допустимо ли в России двойное гражданство или в какой-то другой формулировке?
Да я даже не знаю, вот как вы считаете, например, вот как вы считаете, допустимо ли двойное гражданство, допустим, на... Нет, как-то что-то не складывается.
Надо ограничить, вопрос. Да, то есть не всем, не любому, а на государственной службе,
да,
что ли, да?
Да, например, так. Считаете ли вы допустимым двойное гражданство для лиц, находящихся на государственной службе? Если да, звоните 660-06-64, если нет, звоните 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Получил бы гражданство США, да кто же мне его даст, пишет доктор Сергей Костяев. Так, двойное гражданство среди чиновников, министров недопустимо, а среди граждан личное дело каждого, считает Дмитрий Мизинцев.
Так. Депутатов допустимо среди выборных должностей? Если избиратели об этом знали, как вот вы думаете? В СМС-ке напишите, пожалуйста, что вы на эту тему полагаете, потому что второй вопрос мы уже не успеем провести.
Да, здесь, в общем, водораздел, наверное, может проводить. И известны случаи, когда же и руководителями стран некоторых становились люди с иным гражданством, уже не говоря там, что у коронованных особ бывают.
Нет, ну, вот я знаю, что президент Сенегала является гражданином Франции. Или какой-то из них был, какой-то знаменитый был гражданином Франции. Ну, то есть тут немножко другая, конечно, тоже своя история, но тем не менее.
Дети по рождению имеют два гражданства, пишет Николай, теперь они того не подозревают, почти предатели. Грустно за такое отношение. Да нет, ровно как в случае с сенатором, с американским. Взял и отказался от второго гражданства, он не знал о нем, например, да? Взял, отказался и, пожалуйста, занимай свою сенаторскую должность или какие-нибудь другие должности. Так, с голосованием что у нас идет? Голосование идет. Итак, допустимо ли для, как мы формулировали, для людей на государственной службе?
На государственной службе, да.
Угу. Так, звонки есть, мы хотим услышать ваше мнение по этому поводу, такой более-менее развернутый ответ.
363-3659, звоните, пожалуйста. А, кстати, уже звонки есть, вот я даже один могу сейчас вывести в эфир. Здравствуйте, как вас зовут, представьтесь, откуда вы звоните? Оп, оборвалось. Видимо, человек не собирался.
Рилов Виталий по твиттеру. Запасной паспорт нужен, как запасной аэродром. С одним паспортом ты сжигаешь мосты. И бежать остается только на родину. А куда еще вы хотели бежать?
Да, зачем бежать куда-то? Общем, да. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Виталий, Подмосковье.
Виталий, как вы считаете, допустимо ли двойное гражданство для лиц, находящихся на государственной службе? Что вы вообще по этому поводу думаете?
Ну, не знаю, на ваш вопрос не отвечу, но себе бы я бы американское сделал бы.
А почему американское, скажите, тогда?
Поближе к Вашингтону, чтобы устроить там оранжевую революцию.
Оба. А зачем для этого паспорта нужен? Для этого можно и вид на жительство, и просто визу.
Ну, с визой нет. Тяжеловато будет, буду под подозрением постоянно, а вот...
Гражданство не помешает.
А зачем? Цель-то революции какая там? У Владимира Ильича Ленина была цель, например, создать более справедливое общество, да, во всем мире. У вас какая цель оранжевой революции?
Нет, нет, нет.
Не получилось. Еще
будет какой-нибудь. Есть еще один звонок. Здравствуйте. Откуда вы нам звоните?
Здравствуйте, Санкт-Петербург.
Да. Что вы думаете по поводу двойного гражданства? Хотели бы себе двойное гражданство?
Себе бы двойное гражданство я хотел, и я его жду. Значит, что касается лиц, которые находятся на государственной службе, конечно, им иметь двойное гражданство нельзя.
Слушайте, а вот скажите, если так, ведь сейчас по всем опросам, чувствую свой голос, вы человек молодой, так мне, по крайней мере, кажется.
Я молодой.
Ведь сейчас по всем опросам молодым людям хочется пойти на работу в основном в «Газпром», на государственную службу, а вы ждете двойное гражданство и при этом считаете, что для госслужбы это недопустимо. Чем же вы собираетесь заниматься?
Я, собственно, работаю в системе здравоохранения, массажист.
Понятно. Ну и зачем вам двойное гражданство?
Вот двойное гражданство, потому что у меня есть корни в Литовской республике.
Так.
Это ответ на мой незаданный вопрос. С какой стороны гражданство хотите получить?
Ну, наверное, для того, чтобы... Ну, начнем с того, что у меня семья инвалидов, да, если говорить конкретно обо мне. А инвалидам известно на Западе лучше. И у меня ребенок инвалид. Если ему удастся, ну, ради бога.
Ну, понятно. Тогда мы вам желаем удачи. Действительно, есть, как видите, очень предметные соображения. Пожелаем удачи нашему слушателю из Санкт-Петербурга.
Любое гражданство влечет обязательства. Вы болтаете легковесно, Наталья, пишет из Санкт-Петербурга. Наша работа такая – болтать. А вот вы, Наталья, вы даете нам, соответственно, повод возвратиться на серьезную почву. И правильно. Любое гражданство влечет обязательства. И это правда, и это справедливо. Мне трудно, на самом деле, представить, как...
Но влечет ли оно ограничения? В каких-то вот обязанностях. Вот так можно поставить вопрос. И он уже дискуссионный.
Словно говоря, призывают на военную службу сразу в двух государствах. Ну, и случаев много, собственно, и с Израилем, куда довольно много народу из наших там уехало и проходило там службу, или здесь проходило. Это засчитывается, не засчитывается. И в тех же Соединенных Штатах тоже. Там призыва, насколько я понимаю, нет. Он был отменен некоторое время назад. Но, в общем, какие-то обязательства. В европейских странах точно есть.
Нет, вообще, когда получает американское гражданство, произносится специальную клятву, там говорится, что я обязуюсь никогда не действовать вопреки интересам Соединенных Штатов и так далее, своей новой родины. Всяко бывает. Я оставлю пока голосование. Оно, в общем, уже фактически остановилось само, голоса перестали поступать. Допустимым двойное гражданство для лиц, находящихся на госслужбе, считают ровно четверть, 25%. 75%, ну, тут, естественно, с маленькими десятыми, считают, что это недопустимо абсолютно. Ну, вот такая точка зрения. В общем, мы к ней были совершенно готовы. И я, кстати, с ней, в общем, солидарен. Вот. У меня только есть небольшая оговорка про выборные должности. Действительно, если люди, допустим, все знают о человеке, теми не считают нужным его там, назначить своим представителем там, в городской, там, не знаю, думе, в муниципальном совете, или даже, допустим, на должности мэра, допустим, Москвы, например, или мэра города.
Ну, двойная, мэр города все-таки исполнитель. Во многом должность. Он же председатель правительства еще, помимо прочего, города.
Да, но
Москвы.
Он выборный.
Здесь конфликт некий.
Ну, может быть, вы правы. Может быть, все-таки
президент глава... выборный, а президент может быть гражданин.
Вот, наверное, начиная с главы региона и президента, уже, наверное, не надо. Потому что тогда возникает другой вопрос: а зачем президенту двойное гражданство? Ради чего? То есть у него какие-то еще другие интересы и смыслы, что ли, жизненные? Тут действительно... Тут
а уже... если изначально оно было двойное, обязан ли он отказываться, как вот в этом случае, с сенатором? Непростые вопросы.
Непростые, а вы как думаете?
Ну, я думаю, что частный человек имеет право на столько граждан, сколько сможет осилить, пожалуйста, со всеми обязанностями, которые это за собой влечет. Мне казалось изначально, что я был абсолютно солидарен с этой позицией, что исполнительная власть, да, недопустима, законодательная, вернее, выборные должности... Возможно. Но теперь я видел, что там есть вот такая довольно...
А вот еще, вы говорите, частное лицо. А, допустим, если это частное лицо, ведущий инженер на заводе имени Хрунчева, то есть область государственной тайны.
Хороший вопрос. Ну, государственная тайна, да, она предполагает, естественно, наличие только одного гражданства. 25 секунд у нас на выход.
Ну что ж, мы используем их для того, чтобы сжечь впустую.
Поздравляем всех с праздником 12 июня. Я считаю, что этот праздник недооценен. Один из тех праздников, которые можно было бы внедрить. Я не специалист, к сожалению, по пропаганде, и слава богу.
Нам осталось только про змеевик вам сказать.
Василий Уткин и Сергей Корзун были с вами это время. Всем счастливо с праздником еще раз.
Разворот.